Наталья Грейс, «Вещество X», часть вторая, читает Максим Тихонов. Положения теории. Первое. Влюбленность в террориста возникает не у всех заложников, а скорее у тех, которые до захвата испытывали острую потребность в лидере. Второе. Лидерские способности захватчика должны быть выше таковых у пленника. Третье. Нехватка сильных эмоций и недолюбленность способствуют возникновению синдрома. В демонстрации смирения, о которой выше шла речь, есть определенное совсем не извращенное удовольствие. В японском посольстве в Перу собрались люди небедные, немалого добившиеся. В общей массе у них явно был лидерский потенциал выше среднего. Если они проявили к захватчикам симпатию, значит, у них накопилась многолетняя тяжесть ответственности от принятия решений за других людей. Прелесть захвата заключается в том, что пленнику диктуют, как себя вести. Ему приказывают. При этом те струны сердца заложника, которые находились в постоянном напряжении, вдруг обвисают. А в отдыхе нуждается всякая струна, которая была долго натянута. Струны, которым не дают отдохнуть, утрачивают способность к правильному звучанию. Ну, хорошо. Пусть сомнительный, но все же комфорт, релаксация в стрессе. Начальник перестает командовать и начинает думать лишь о том, как выжить. В каком-то смысле слова это настоящий комфорт, расслабление. Но как объяснить влюбленность? Ведь мы же не влюбляемся в официанта или домработницу только из-за того, что нам дарят комфорт. Жертва находит простое объяснение случившемуся. «Я так нужен, что меня похитили». Похитили с риском для собственной жизни. Вот как сильно я понадобился, оказывается. Возможно, дословно эта мысль так не звучит, но подсознанию она покажется весьма убедительной. От этой мысли недалеко до следующей. «Ради меня рискуют жизнью». А это, согласитесь, не так уж часто происходит. Мощнейший страх стирает все остальные переживания, которые казались до этого важными. Остается только одно — фиксация жертвы на захватчике. В обычной жизни, когда мы испытываем наиболее сильные эмоциональные потрясения? Правильно, когда влюбляемся и фиксируем внимание на любимом человеке. А при захвате все мысли и чувства заложника сфокусированы на террористе. В обоих случаях речь идет о формировании зависимости от человека, который оказался сильнее. Механизм возникновения Стокгольмского синдрома очень интересен в смысле его схожести с формированием любовного влечения. Не потому ли влюбленные говорят «я украду тебя». Сама мысль о том, что тебя готовы украсть, уже обладает адреналиновой притягательностью. Что еще может вызвать влюбленность заложника в террориста? Ну, конечно же, обещание. В этом есть символическое сходство с тем, как женщина вымаливает у своего покровителя бесконечно дорогой подарок. Но что может быть ценнее жизни? Захватчик становится тем, кто дарит жизнь или, как минимум, властен ее не отнять. В этой ситуации он приближается в восприятии пленника к образу Всевышнего. В психологической зависимости террорист-пленник очень много от отношений мужчина-женщина. Если заложник мужчина с более низким, чем у захватчика, лидерским потенциалом, то в этом заложнике срабатывает все то женское, что только есть. слабость, потребность в покровителе, жажда подчинения и восторг от настойчивой силы. Освобожденный пленник начинает помогать захватчику, словно верная жена. В обыденной жизни сильные люди хотят, иногда просто жаждут зависимости. Это надо за собой признать. Зависимость — то, без чего не можешь ни дня, а иной раз ни часа. У зависимости есть удивительное свойство. Она либо разрушается сама, либо разрушает влюбленного, либо отношения — одно из трех. Умнейший человек сказал: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». Если применить это не к достатку в доме, что примитивно, а к любовным отношениям, то было бы здорово сказать о себе: «Я умею жить, когда любви много. Я умею жить, когда любви мало. Я благодарен, если любви много. Я благодарен, если любовь вообще есть. Мне хорошо, когда любви много. Мне хорошо, когда ее чуть-чуть». Человек-корабль, рассчитанный на сверхнагрузки и активные боевые действия, зависим от зависимости, можно так сказать. Страсть, боль, сомнения, борьба, выжидание решительного момента, потери, залечивание ран, мобилизация сил, победы и триумфы. Как он может без этого? Сначала никак, а потом постепенно научается. Или кораблю грозит смерть от яда интриг. Сила так редко сочетается с любовью, реже, чем хотелось бы. Но сама по себе сила весьма притягательна, даже без любви. Люди влюбляются в силу и даже в насилие. Чем сильнее мы становимся, тем меньше риск попасть в зависимость от манипуляций. Любой опытный манипулятор или насильник знает о своей осатаненной привлекательности. Есть одна прелюбопытнейшая вещь в Новом Завете. Христу нередко задавали вопрос: «Какую силою ты это делаешь?» Имея в виду исцеление больных, воскрешение мертвых и изгнание бесов. Он же отвечал: «Силой пославшего меня Отца», то есть Божьей силой. Задававшие вопрос были осведомлены о том, что и сатана может творить чудеса. Они также знали, что обычному человеку непонятен источник сил, а виден только результат чуда. Христос неоднократно повторял: «Учитесь различать мой голос среди голосов иных». Иные голоса бывают так похожи на призыв, в ожидании которого находится сердце, истосковавшееся по любви. У сердца должны быть уши. В Новом Завете говорится о некоем необрезанном сердце, как о бедном, черством, слепом. Духовное обрезание, вероятно, делает сердце слышащим. А какое обрезание может пройти без страданий? Если из наших любовных страстей мы сможем извлечь правильные выводы, они в каком-то смысле станут обрезанием для сердца. Обречены болеть харизмой. Несбывшиеся мечты тоже привязывают. Харизма — своего рода болезнь. Харизматик звучит как астматик. Что-то в этом есть. У харизматиков все психологические процессы протекают иначе, чем у обычных людей. Сущий пустяк может оказаться для них страданием, а вслед за выплеском энергии наступает период полного упадка сил и такой немощи, что в буквальном смысле язык еле ворочается. Эйфорические взлеты уравновешиваются депрессивными состояниями. Харизматик может дарить радость окружающим, но при этом сам он часто остается без энергетической подпитки. В эти периоды он беспомощнее ребенка, хотя его нервная система принадлежит к сильному типу, но разрушается она намного быстрее, чем при средних амплитудах эмоций. Подобным образом изнашивается мотор спортивной машины на авторалли. Поршни стираются, а масло вскипает и делается густым, как раскаленный воск. Сердце харизматика всегда на надрыве. Люди, приближенные к харизматику, обычно поголовно влюблены в него, довольно агрессивно охраняют свою территорию и подходят к лидеру собственнически. Им все время кажется, что они более других достойны быть рядом с таким человеком, и нередко берут на себя миссию принимать решения за харизматика, о чем тот узнает случайно. И письма выбросят, и забудут сообщить о чьем-то визите, и так на звонок ответят, что второй раз никто не позвонит. Это как раз роль, описанная в главе «Посредники». Проблема в том, что настоящий харизматик не может принадлежать всецело какому-то одному человеку. Он создан харизматичным, чтобы греть многих. Но каждый из этих многих с удивительной себялюбивой цепкостью претендует на обладание лидером. Иллюзии. Обладание невозможно. Харизма убегает от контроля и раскрывается только в полной свободе. Нужно быть на редкость тонким и любящим человеком, чтобы не вредить и не навязываться, оставаясь рядом. Быть рядом с ним означает любить его не собственнически, а почти как мать. Желать ему не счастья с собой, а счастья в принципе. Давать ему покой и уединение хотя бы даже месяцами. Не маячить постоянно перед ним. Никогда не заявлять права на него своим поведением, фамильярностью. Потакать любым его капризам и прихотям. Изучить его потребности лучше собственных и всячески их удовлетворять. Странно, если вы до сих пор покупаете ему бордовый халат, когда он станет носить только белый. Не варите ему через день грибного супа, а все рассказываете о пользе рыбного, который он не терпит, и через раз подаете чай не в той чашке, к которой он привык. Придется вникнуть в то, какой температуры воду он пьет, смешивая горячую с холодной, какой ворс должен быть у его зубной щетки, абы какая может не подойти. Важно все. Размер еженедельника, строго определенный крем для рук, конкретные магазины и маршруты прогулок, не говоря уже о марке духов и восприятии только определенных мелодий будильника. Не обижаться ни на какие всплески, истерики или грубые слова. Прощать все еще до того, как появился повод обидеться. Поддерживать ежесекундно. Ни в чем не перечить, при этом умудряться сохранять свое мнение и достоинство. Всегда быть интересным в общении. В присутствии посторонних вести себя и выглядеть так, чтобы ему это нравилось. Быть готовым пожертвовать ради него абсолютно всем. А такой мелочи, как пойти в магазин посреди ночи за плиткой шоколада или проводить на самолет в 5 утра, несерьезно даже просить. Вы должны жаждать этого, как и любой другой возможности быть востребованным. Все вышеизложенное только за тем, чтобы находиться рядом, а не вместе. Навсегда остаться вместе до конца – один из самых редких поворотов судьбы. Как видите, это почти невозможно. Взвесьте свои силы заранее, чтобы потом не обвинять человека, который запрограммирован отдавать многим людям лишь частицу себя и никому целиком. Упрекать можно только самого себя за неправильный выбор. любовь и серебролюбие. Еще впереди морей неизведанных волны, еще впереди череда удивительных дней, еще впереди слов прекрасных алмазы, тех, что я тебе не сказал. Из турецкой песни. После долгих наблюдений я пришла к интересному выводу, который, казалось, всегда лежал на поверхности, но не был осознан мной в полной мере. Вывод этот меня потряс. Если человек любит богатство, то он не способен любить людей. Вы, возможно, возмутитесь и скажете: «Это бред, никакой связи». И все же, я объясню. Задолго до того, как я получила первые наставления в вере, я всегда интуитивно понимала, что людские дела, действия и поступки можно разделить на те, которые имеют отношение к вечности, и те, которые тленны. Тленны не значит плохи, нет. Тленный означает временный, тот, который истлеет, превратится в прах. Все эти размышления, конечно же, имеют смысл только в том случае, если мы верим, что наше сознание вечно, а после смерти тела наша жизнь перейдет в другое измерение и будет продолжаться. Если вы в свое бессмертие не верите, то мне скучно это обсуждать. Любите Маркса. Если же вечная жизнь существует, то существуют и вечные дела. Все, что имеет отношение к развитию и воспитанию души, — это вечные вещи. Мысли и слова тоже вечны. Память Вселенной, как восковая пластинка, сапфировая игла событий прорезает на этой пластинке дорожки памяти. Вечно то, что имеет отношение к вечной памяти. Вечна память о зле и вечна память о добре, о предательстве и спасении. Хороша мысль или плоха, она вечна. Хорош дом или плох, он тленен. Все, что мы создаем в вещественном мире, тленно. Лоскутки времени — это лоскутки вечности. Когда человек расходует эти лоскутки на погоню за вещами, домами, интерьерами и карьерами, то он теряет вечное. Тленное заполняет его жизнь. Спаситель учил: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Здесь не воспевается пустой холодильник. Благослови тебя Бог и мясом, только не возмущайся. Сокровище — такой переизбыток изобилия, которым обременительно управлять. Если человек стремится к обогащению, то на это уходят все его силы, время, творческий потенциал и даже ресурсы веры. Ну да, нужно ведь верить, что у тебя все получится, и вечная жизнь уходит на собирание вещей, а потом нотариус, священник и смерть. Как часто богатый человек откупается от своих близких? Его дети могут быть окружены наемными воспитателями. Им приносят одежду из бутиков и покупают дорогие игрушки. Потом их отселяют в отдельные квартиры и оплачивают учебу в университете. Детям все куплено. Все дано. Все, кроме личного общения. Все, кроме любви, о которой, впрочем, постоянно говорится. Действительно, разве станет родитель платить за чадо, если он не питает к нему любви? Может, он и любит ребенка умом, но сердечный ресурс тепла и участия давно и без остатка вложен в процесс обогащения. Нет, эти люди не согласятся с такой постановкой вопроса. Многие из них богатыми себя не считают, по той лишь причине, что есть кто-то намного богаче их самих. Поскольку они живут в постоянной погоне за прибылью, в бесконечных отделках новых квартир и домов, то им и в самом деле кажется, что они в поте лица добывают свой хлеб. Только это уже не хлеб, а потеря жизни. Суета и бесконечная усталость. Усталость души. Где уж ей полюбить? В одном из писем апостола Павла к Тимофею есть слова: «Желающие обогащаться впадают в сеть и во многие вредные похоти, которые погружают людей в бедствие. Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, избегай этого, а преуспевай в правде, вере, любви. Держись вечной жизни. Богатых убеждай, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, чтобы достигнуть вечной жизни». Если обратить внимание, то вы обнаружите, что богатые люди в массе своей не отличаются общительностью. Общительность для них — жертва и ненужная раздача себя, как они считают. Я не раз слышала фразы в среде богатых: «Я не готов тратиться, мне себя жаль». Они и в самом деле не хотят уделять времени близким и друзьям, а тем более всяким прочим. Один из парадоксов денежного богатства состоит в том, что оно, по закону компенсации, скапливается главным образом у тех людей, которые не любят отдавать и делиться эмоциями, теплом и искренностью. Человек рассматривается ими с точки зрения «выгоден-невыгоден», «полезен-неполезен». Они редко скажут «позвони». Чаще используют слово «набери». В корне скрыт глагол «брать». У Фрейда была теория оговорок. Потому какие слова человек использует невзначай, можно многое понять. Корень всех зол есть сребролюбие. Неужели же всех? В данном случае меня мало интересует все то, что совершается ради наживы. Во всех этих действиях проявляется равнодушие к людям. Одна богатая женщина, оговорившись, сказала, что была у приятеля на похоронах. Я не стала ее поправлять, та продолжала: «Я удивилась тому, что все притащили эти безвкусные венки. Сплошное мещанство. Я купила огромный букет белых роз, шикарный, сдержанно и со вкусом». В самом деле, какая разница, где красоваться? Похороны, чем не возможность? Один финансовый эксперт сказал на лекции, что если человек зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, то он может себе позволить 95% удовольствий, существующих на планете Земля. В тот момент я задумалась, а какое из земных удовольствий самое главное? Пожалуй, интимная близость с любимым человеком. А если так, почему бывает жаль денег на любимую или любимого? На путешествия, апартаменты, бриллианты, цветы и романтические ужины. Почему? Звенящей тишиной. Звенящей тишиной, укутав шею и в сердце положив звезду, последним поездом ночным успею к тебе приехать на беду. И ты мне бросишь взгляд, как подаяние, в бокал нашепчешь синего вина, мы выпьем наше позднее свидание. Я снова окажусь одна. С ресничных стрел закапает сердечко, весенней зорькою по медным губам крыш, покатится с руки моей колечко, и звоном крохотным ты в небе зазвенишь. 1 февраля 2008 год. Не отгонять людей. Мечтайте, целуйте, грустите, не спите, кричите, стучите в закрытые двери, чтоб дикие звери не съели. Сергей Михальченко. Отгонять людей от себя, отмахиваться от них, как от мух, врожденное свойство человека. Частично оно происходит от комплексов, частично от отсутствия привычки быть любезными. Если спросить, отчего это у них, многие удивятся. А зачем силы тратить? И действительно, зачем? Вот самый типичный случай. Вам предлагают какое-то угощение, пусть шоколад, а вы в данный момент сыты или вообще шоколада не любите. Редкий человек протянет руку, посмотрит в глаза, улыбнется и скажет «спасибо». После можно отложить шоколад в сторону. В большинстве же случаев реакция будет такой: «Нет, спасибо, я не хочу». Или «Спасибо, я шоколада не ем». Или «Нет, не хочу, я только что ела конфеты, и так слишком сладко». При этом люди обычно отрицательно мотают головой и хмурят брови. Представьте теперь, что шоколад предлагаете вы сами, а в ответ все это, что мы только что перечислили. Как вы себя чувствуете? Захотите ли вы еще что-то предложить? Острый период разрыва отношений с близким человеком – идеальное время для того, чтобы начать замечать вокруг чужую недолюбленность. Что мне до чужой недолюбленности, когда я сам страдаю? Можете вы сказать. Но уменьшая чужую боль или хотя бы не умножая ее, мы уменьшаем чашу всемирной боли. А наши собственные страдания находятся в прямой зависимости от этой чаши. Предположим, зашли вы в парфюмерный магазин. Новый год, суета, вы устали и не успеваете сделать всего. Вам нужно сосредоточиться и выбрать духи. Уж, конечно, вы знаете, как трудно выбирать что-либо в состоянии утомления. Не успели вы подойти к полке, как к вам подбегает продавщица и произносит свое обычное: «Чем я могу вам помочь?» И вы отвечаете: «Спасибо, не нужно. Я пока хочу сориентироваться». Девушка отходит от вас. В последующие несколько секунд вам делается грустно. Ваш мозг производит анализ, чуть отстающий во времени. «Она подошла ко мне с улыбкой, а я ее отогнал. Даже в глаза не посмотрел. Кажется, она очень приветливая. Куда она успела уже исчезнуть?» Всякий раз, когда ты что-то совершаешь, то даешь миру право поступать с собой так же.
Со. Что значит все дела земные без соприкосновения рук и созерцания, совместного, сочувствия и без созвучия двух, кого бы ни было, пришедших к соучастию, сознание, делящих пополам, каким бы ни было название и содержание к словам, согреть, согласием, сожелание и два сочувства совместить и сострадать для совершения события с глаголом «жить», созвездия собраны в содружество, во мраке созваны в совет. Страх перед тьмою стал сомужеством, чтоб сохранился белый свет. соревнования, в содействии, мечте состариться не даст, и все на свете соразмерности, открыты созерцанью глаз, соскучиться, пособеседовать, в страдании сопроводить, собраться, чтобы соизведовать, и сокрушиться, чтоб любить, современность, соизволение, содержит соразмерный смысл, сорвать, соплодие, сомнение, соединить со словом мысль, событие в радостном движении, как сопоставить в круг тебя, твое ко мне, соотношение, соумышляю, солюбя. Сентябрь 2001 год.
Усиленный образ любимого. Это на порядок выше иллюзии. Вы делаете своего возлюбленного святым. Святой по-гречески означает отделенный, обособленный, исключительный, отгороженный, не такой, как все, одним словом. Между ним и всеми черта. Если ваш возлюбленный по вашей воле стал для вас святым, то вы осознанно видите его в лучшем свете, но при этом не питаете иллюзий. Даже если вы узнаете нечто не самое лучшее, что заботливые люди донесли, то поступаете по принципу «не принимай поношения на ближнего своего». Образ, образец и образование. Как похожи эти слова! Сколько в них созидания, собранности, системности. Поиграйте со своим мировосприятием. Посмотрите пристально на любимого. Отполируйте лучшие грани его образа. Отыщите любую черту, которая вас восхищает. Например, изгиб губ, четкость их очертаний. Задержите взор, любуйтесь этими губами. Смотрите на них с нежностью, думайте только о них. Доведите себя до восторга. Вы почувствуете еще больше притяжения и любви. Вы взволнованы белоснежной шеей невесты, склоняющейся к вам в поцелуе. Шею облегают две золотых цепочки с медальонами.
Еще когда вы целовались в первый раз, то едва слышное позвякивание этих цепочек рядом с вашим лицом создало эротическое настроение.
Вы любовались нежной молодой кожей, которой так идет цвет солнца. Вам захотелось целовать эту великолепную шею. От прикосновения вы ощутили горячее биение жилки под губами и холодок металла. Думайте об этом больше. Думайте об этом чаще, пусть разум вовсе утратит свой горчичный скептицизм. Вы ждете приезда возлюбленного, считаете дни, вы ложитесь в постель и закрываете глаза. Ожидание не дает вам уснуть. Мечтайте о красоте возлюбленного, о его нежности и властности, о том, как вкусно его дыхание с ароматом летнего яблока. Погрузитесь в прилив океана, в совершенный образ любимого. Нам суждено находиться в том состоянии, которое мы создаем. СМС-сообщение. Сохраняю авторскую пунктуацию. Появился новый вид общения. Электронное послание. Похоже, что здесь совершенно не применяются правила какого бы то ни было этикета. Для начала пару слов я скажу об обыкновенных почтовых открытках, которые люди подписывают друг другу на дни рождения и прочие праздники. Последние лет 5 в России стали появляться открытки западного, обезличенного образца, где на внутреннем развороте заботливые люди уже сделали надписи. Поздравляю с днем рождения, счастья лета и весны, я иду на день варенья и несу тебе цветы. И все в таком духе. Обычно на лицевой стороне таких открыток безвкусные, обсыпанные блестками кошечки-собачки, свиньи-обезьяны и прочие зоофантазии чокнутых клоунов. Вырождение пришло и к нам. Ура! Теперь, наконец-то, можно не думать, а только вписать имя в такую открытку. Благо, что мало свободного места. Такая манера общения очень характерна для Запада, где под офисными пиджаками сморщилась душа.
В одном американском фильме молодой человек, так сказать, поднялся. Он самостоятельно написал текст любимой девушке.
Открытку читала вся страна. Так это было круто. Я никак не могла понять прикола. Что в этом поступке героического? А вот нате вам. На фоне общей дегенератии обыкновенное действие выглядит героизмом. Обратите внимание на электронные открытки в интернете и в сотовых телефонах. Какие они? Почему там изображены гуманоиды с огромными головами, синюшным цветом лица и черными кругами в полщеки? Сердечки и улыбочки – вот все, на что хватило воображения у создавших их дизайнеров. Это искусство вырождения. Ничего доброго.
Даже в картинках – злость, агрессия, пошлость или признаки болезненного малокровия.
Разве можно посылать такую отборную дрянь людям, даже не самым близким? Сделать это – значит проявить бескусицу и душевную недоразвитость. Конечно, так проще. А чего напрягаться-то? Написал «Привет-привет» и прицепил такую зябу. Послание готово. Оно уже не пустое, а содержательное. Да? Нет ничего гаже, чем делать автоматические рассылки сразу нескольким людям. Одинаковые, разумеется. Вот одна из них, казалось бы, такая позитивная.
«С Новым годом, смайлик! Благополучной, интересной жизни, новых плодоносных встреч, сбыточности сокровенных и светлых мечтаний в 2008 году. Ваша добрая фея». Оля Малинкина. Обращение без имени в пустоту.
Ты такой же, как все, и нет у тебя никакой индивидуальности. Если ты фея, что же ты всем пишешь одинаково, без лика? Несколько сотрудников моей компании получили это сообщение, и всем оно не понравилось. Хотя прислала его... Хорошая знакомая, очень симпатичный человек. Посоветовавшись, как отреагировать, трое отправили ей одинаковый ответ. «Спасибо, фея». Тоже без имени. Вот еще одно новогоднее поздравление. «Пусть будет просторной уютная норка. Чтоб сало в ней было, шампань и икорка. Росли горы сыра и больше, и выше». «Спокойствие мира добра с годом мыши» от Тани Редькиной. Интересно то, что в большинстве случаев люди подписывают свое имя, чтобы, не дай бог, не осталось незамеченным, кто постарался. Опять без обращения, без лика, а еще некоторые люди шлют СМС не в виде рассылки, а какому-то определенному человеку, и тем не менее, все равно не указывают имени адресата. Кроме того, все пожелания носят общий, неконкретный характер. Вроде бы думали о вас, а на самом деле о себе. Вот, мол, какой я остроумный, утонченный и изобретательный, написал стихи собственного сочинения. Пусть Новый год в ваш дом войдет с надеждой, с радостью, с любовью и в дар с собою принесет большое счастье и здоровье. Странно, почему многие авторы таких рассылок обижаются, когда им не отвечают? Наверное, они хотят делать рассылку всем на автомате, а благодарности желают получить сугубо индивидуальные. Представьте на минуту, что такое сообщение получили вы сами. Ну как? Впечатляет? Приятно чувствовать, что вы часть всех, и вам досталось то же, что и всем. Это напоминает содержимое конверта от компании, в которой вы в прошлом году приобрели автомобиль. Хорошо, если хотя бы фамилию на конверте напечатают. Чаще просто пришлют по вашему адресу открытку с казенным поздравлением и дешевыми стихами, а с оборотной стороны — реклама. Вы чувствуете себя значимым? Убогости рассылок нет конца. Старому году оставьте печали, забудьте тревоги, обиды, беду. Только здоровья, успехов и счастья я пожелаю в новом году. В чем спрашивается убогость? В том, что человек пишет мне, а на самом деле никому. Все эти водянистые, неконкретные пожелания запомнить невозможно. Тот, кто пишет, вкладывает в это нулевой душевный ресурс. Человек думает не о вас, а о том, как не забыть поздравить всех знакомых из записной книжки. Если к вам обращаются по имени-отчеству, то это уже намного лучше. Но что можно сказать про следующее послание? Наталья Евгеньевна, с Новым годом! Смайлик. Ура! Всех вам благ! Написано явно на бегу. Небрежно, безграмотно. К чему это «ура»? Оно тоже безликое, ни о чем. В этом сообщении нет ничего лично для вас, просто какое-то «ура». А всех благ — это каких именно? Возможно, кто-то, распознав свой стиль общения, скажет: «Надо относиться к этому проще. Ну, разослал всем автоматический СМС. Что здесь такого? Зачем из мухи слона раздувать?» Вспоминается, как люди говорят: есть подарки, которые не подарили, а есть те, которые лучше бы и не дарили. Так и здесь. Лучше бы эти сообщения вовсе не отсылали. Некоторые из них являются собой образец телеграфного стиля. Могу рассчитывать на пожелание спокойной ночи. Сокращение. Это высший класс. Нередко в электронных письмах люди сокращают ваше имя и запросто могут начать письмо так. На английском «Hey», запятая «N». Наверное, я должна быть очень рада, если удосужились первую букву имени написать. Когда я подписываюсь в конце письма «NE», то это вполне нормально. И ненормально, когда некто пишет «NE». Латинскими буквами «хочу», вместо «че» четверка, «потом», «поговорит с вами об одной девочке», вместо «че» четверка, запятая, «ей нужно помочь», вместо «че» четверка, «записат мусикалный диск», и второе, дефис, «нужно улучшить», вместо «че» четверка, «сайт», «как назвать фирму», слитно, .ру, запятая, «сделать рубрику про логотипу B, переоформит имеющееся». Чтобы понять это сообщение латинскими буквами, я сломала мозг. Одни любят, потому что пришла пора. Другие, потому что забеременели, надо, положено, принято. А любовь — это сумасшествие. 23 февраля 2008 год.
Мало того, что читать да нельзя обременительно, сиди, разбирайся, ломай глаза, так еще и это НЕ.
Настоящее хамство. Подобная манера обращения откровенно неуважительная. И неужели надо объяснять, как сильно раздражает чередование латинских букв с цифрами, что неизбежно искажает речь? «Хочу» через четверку. Уродство настоящее. Язык электронных извращенцев. Шрифта русского нет. Купите нормальный телефон и общайтесь с людьми достойно. Сделайте так, чтобы ваше послание было комфортно читать. Некомфортность — одно из самых напрягающих качеств в человеке. Послания на латинице по-русски реально напрягают. особенно если они длинные, с множеством сокращений, а «в» передается то через английское «в», то через «w». Любой маломальски образованный человек, знакомый с правилами литературной речи и логики, будет испытывать дискомфорт от смеси французского с нижегородским. Вот одна из самых скверных рассылок. Большими русскими буквами «завтра», «нач», маленькая русская «и», большая «с», вместо «л» «слэш», большими буквами «ени», маленькая «и», большая «е». Большие русские буквы «абон», «точка», «пробел», английская маленькая «н», большие русские «латы», «точка». Получилось «завтра начисление абон-платы». И мне все равно, как эта рассылка искажается в сети. Ясно одно. Оператора интересуют не абоненты, а только их кошельки. Воплощенная пошлость электронно-факсово-прайсового общения нашей эпохи. Человек – ничто. Доллар – все. И если я интересую оператора меньше, чем его интересует мой кошелек, то почему бы ему не поздравлять с Новым годом мой кошелек вместо меня? Это логичнее. Отправляя сообщение, придерживайтесь хотя бы нескольких простых правил. Первое. Не ленитесь лишний раз нажать клавишу, чтобы заглавные буквы были заглавными, большими, а прописные – прописными, маленькими. Пусть не будет исковерканных посланий. «Так, что с массажем? Кому и какой требуется?» Или «Счастливого Рождества исполнения желаний!» Ни запятых, ни заглавных букв. Второе. Не присылайте дурацких улыбочек, смайликов. Их шлют все. А вы ведь не хотите быть, как все. Третье. Расставляйте знаки препинания. Четвертый. Не пишите все в кучу, оставляйте пробелы. Не пишите все в кучу. Оставляйте пробелы. Пятое. В начале сообщения непременно пишите имя человека, к которому обращаетесь, но только не его аббревиатуру, типа «N.E. приду в офис в 17:00». Напишите «Наталья Евгеньевна, запятая, я буду в офисе в 17:00, точка. До встречи». Шестое. Все пожелания и комплименты должны носить не общий характер, а индивидуальный. Вместо «скучаю, хочу к тебе» вы могли бы написать «девочка моя, крошка, цветочек мой, я так хочу тебя увидеть». Вместо «заяц, где ты?» напишите «мой белый кораблик, запятая, где ты сейчас? Я скучаю по твоим глазам, хочу поцеловать твои реснички». А что приятнее прочитать? «Жду тебя» или «ненаглядная моя пташка», запятая. «Как я жду тебя», запятая. «Все глаза проглядел». Вместо общего «вы замечательный человек» напишите конкретнее. Например, «у вас редкое чувство юмора и ослепительная улыбка». Вместо «ты такая красивая» напишите «у тебя благородные черты лица и такая родинка за ушком». «Красивая женщина» — столь информативное выражение, как «хорошая машина». Седьмое. Избегайте в ответных посланиях использовать слово «нет», по крайней мере, в самом начале письма. Например, вы получили сообщение. «Дима, ты придешь к нам сегодня?» А вы отвечаете: «Нет, у меня не получается». Что вам мешает написать? «Алина, я постараюсь забежать завтра. Сегодня никак не вырваться с работы. Прости, перезвоню тебе». Представьте, что на ваш вопрос вы получаете сообщение, которое начинается словом «нет». Вам приятно? Ну, повредничайте. Скажите, что вам все равно, и что главное — ясность. Желаю вам ясности. Потренируемся. Вам пишут. «Ты уже в больнице?» Что бы вы ответили вместо «нет, еду»? Может быть, лучше написать «скоро буду»? Как вы считаете? Словосочетание «береги себя», «искренне желаю», «все в твоих руках», «как дела», «сладких снов» — ничто иное, как словесные штампы. Не используйте их. Это речевая лень и неуважение к уровню ваших отношений. Стереотипные пожелания, так же, как всем, как всем, как всем. Остается только спросить, мог ли Александр Сергеевич Пушкин позволить себе написать одинаковые письма друзьям под копирку? Твои СМС. Твои СМС, как крупинки льда. Я их сыплю в ложбинку между ключиц. Я клянусь, что в объятиях никогда этим льдинкам слезами не падать с ресниц в твою ямку ложбинную между ключиц. 23 января 2008 год. Эротизм в СМС. Недавние исследования подтвердили, что люди, чья сексуальная жизнь примитивна, держат сотовый телефон в правой руке и, соответственно, слушают разговоры правым ухом. А в какой руке держите телефон во время разговора вы? Миру недостает нежности, тонкости, глубины. Эротичность заменяется похотливостью, а сила обретает форму грубости и примитивизма. Вот несколько СМС. Посмотрите, какими они могут быть. Работайте над вашими посланиями любимым. Вчера ты лежала в лучах солнца, и я любовался светящимися пушинками на твоих полупрозрачных ушках. Твоя кругленькая попа, как две ягодки. У нее такая совершенная форма, что я не преувеличу, если скажу, я ничего не видел более совершенного, даже у шедевров Родена. Мой единственный, сильный мой воин, мой победитель, верю в тебя. Твоя мощь приводит меня в первобытный восторг. Любимушка, спасибо тебе за наш отпуск. Я объездила весь мир. Ты знаешь, я люблю путешествовать, но счастье я ощутила только рядом с тобой. За границей я всегда тосковала по любви, которую ждала много лет. Спасибо тебе, ты разрушил мое одиночество. Чувствую себя, как Ассоль. Сегодня в обеденном перерыве купила тебе алую шелковую рубашку. Мне одиноко без тебя, голубчик мой. Каждую ночь мысли о тебе, словно звездопад, гроздьями ласкающий мою грудь. Мои соски так жаждут прикосновения, думаю о твоих белоснежных, дерзко покусывающих меня зубах. Возвращайся, мой любимый, возвращайся скорее. Я тоскую по тебе, жду, верна, чиста, бледна, одна. Мой нежный, ласковый мой котик, представь, ласкаю твой животик, тебе приятно даже очень, ну вот и все. Спокойной ночи. Вспоминай обо мне, люби меня, тянись ко мне, желай меня, говори со мной днем, ночью, в сердце, в машине, дома и под небом. Твоя кошечка. Хочу, чтобы казалось, хочу, чтобы касалось, чтобы пальцы твои сжимали мою усталость. Хочу тебя нежно, мне очень тревожно от того, что пока невозможно. Дружочек мой, хочется взять тебя на руки, приласкать. Целую тебя всю, медленно, страстно, испытываю блаженство. Я не чувствовал более упоительного и волнующего вкуса, чем твой вкус, любимая моя девочка. Ты такая маленькая и хрупкая, как хрустальная туфелька. Все время хочется тебя оберегать. Вечером возьму мою девочку на колени, сядем в наше любимое кресло и будем смотреть на огонь, пить сливовое вино с медом, как ты любишь, и разговаривать. У меня есть кое-что для тебя. Вечером покажу. Весь день в офисе вижу параллельное кино. Я целую твои ножки, глажу загорелые коленочки и ласкаю тебя там, где ты любишь. Мой коммерческий принес отчет, а я считаю совсем другое. Сколько раз ты простонала. Когда ты стонешь, мне кажется, что я готов вечно, бесконечно, долго входить в тебя, сливаться с тобой и взрываться в тебе горячими вулканическими струями. Жди меня вечером. Жди меня всегда. Люблю. Милый, хочу ощутить твои объятия, чтобы ты взял меня на руки и целовал, целовал в шею. Я чувствую, как у тебя что-то поднимается и твердеет внизу живота. Позвони мне сразу после переговоров. Ты лучший. Верю в тебя, любимый мой мальчишка. Ненаглядный мой. Целую твой сладкий язычок и не только. Жду тебя. Сладунечка моя, представь, я иду по тропинке, потом наступаю на густой коврик и нахожу улиточку, которая спряталась внутрь. Я ласкаю ее и потихоньку выманиваю из раковины. Вот она выбралась оттуда, а на моих пальцах влажная дорожка с запахом ванили и миндаля. Когда увидишь меня в аэропорту, побеги мне навстречу и бросься на шею. Поцелую тебя так, что вся будешь мокрая. Твой медведик.
Лодочка моя нарядная, я хочу снова покачать тебя на волнах. Мне не терпится услышать стоны моря и крики чаек. Во сколько мне ждать тебя у причала?
Котенок, ложись мне на ладонь, почувствуй подушечки моих пальцев. Ты скучаешь? Я уже больше не могу ждать.
Он такой же, не настоящий, как рестораны и музеи. С ним будет только мишура. Рядится, как баба, и цацки любит. Наиграется и бросит тебя. Я не допущу этого. Ты прекратишь баловство. Помни, я лучше всех не только потому, что люблю и хочу одну тебя. Мое терпение может кончиться, и тогда этому козлу не сдобровать.
Привез тебе кольцо с двумя алмазными сердцами, 6 и 5 карат. Оба чистейшие и ясные, как твои глаза. Ты не написала, какой отель в Мюнхене. Пиши, жду твои ласковые буквочки. Карта памяти уже переполнена. Разрешаю тебе заигрывать с бюргерами совсем немного, не дальше легкого флирта. Но к моему приезду, дорогая, все должно быть ликвидировано. Прощаю тебя в последний раз. Целую. Любимая, у тебя сумасшедшая красивая грудь. Я схожу с ума от аромата твоих волос. Хочу слиться с тобой в единое целое, целовать каждую твою ямочку. Ласкаю твои дыньки, дрожу от возбуждения. Меня греет жар твоих поцелуев, любимый. Я чувствую толчки твоего горячего желания внутри своего тела. Не могу ни о чем другом думать. Еще никому я не испытывала такого магнетического притяжения. Мне нравится всматриваться в тоненькие складочки твоих волевых, немножко насмешливых и таких настойчивых губ. Весь день мысленно обвожу пальцем их четкую линию. Этой ночью я точно не дам тебе заснуть. Я дозрела произвести тебе наследника. Может быть, сразу двоих. Ты проложишь дорожечку поцелуями туда, откуда потом родятся наши детки?
Милый, мне так нравится раздвигать твои кудри кончиком носа и целовать тебя в затылок. Когда я это делаю, у меня поднимается температура там.
Нежная моя, заботливая ласкунечка, моя неповторимость, твои губы слаще самого сладкого на свете. Я люблю тебя, обожаю, боготворю. Ты мой восторг, гимн моего ликования. Голубка моя, я счастлив совершенно. Мой, 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 люблю, 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 жду, жду, жду. Тебя, 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 твоя, твоя, твоя. СМС, которые мог бы написать Маяковский. Да, не было во времена Маяковского сотовых телефонов, а то его СМСки так бы и лились через сеть, как невыплаканная любовь к Лиле. Они могли бы выглядеть так и даже немного более нежными. Из записной книжки Владимира Маяковского под названием «Дневник для личика. Осень 1918 года. В поезде». 1:28. Думаю только о Лилике. Все время слышу, глазки болят. Люблю страшно, скучаю. Вернулся б с удовольствием. 3:09. Детка, еду, целую, люблю. 10 хотелось вернуться, но почему-то казалось глупым. Если б не надо заработать, не уехал бы ни за что. 3:21. Глазки болят, милая. 3:50. Пью чай и люблю. 4:30. Тоскую без Лилечки. 5:40. Думаю только об киське. 6:30. Кисик. Люблю. 6:36. Лилек. Люблю тебя. Люблю нежно. Думаю о тебе все время. А пишу о тебе только тогда, когда тоска о тебе страшная. Пишу для того, что если бы ты захотела, то убедилась бы, что и в отсутствии твоем у меня нет никого, кроме тебя, любимого. 7:05. Детка, тоскую о тебе. 7:25. Темно. Боюсь, нельзя будет писать, думаю только о кисе. 9:45. Люблю при фонарике лику. Спокойно. Люблю. Сплю. 7:45. Доброе утро. Люблю кису. Продрал глаза. 9:06. Думаю только о кисе. 9:40. Люблю детку Лику. 10:40. Дорогой кисит. 11:45. Лилек. Думаю только о тебе и люблю ужасно. 12:00. Лисик. 12:30. Подъезжаю с тоской по кисе, рвусь к тебе, любящий кисю щенок. 1:10. На извозчике. Люблю только кисю. 3:00. Люблю кисю в отделе. 4:50. В столовой тоже только кися. 5:45. После обеда на сладкое тоже кися. 6:35. Пришел домой. Грустно без киси страшно. 8:15. Сижу дома и хочу к кисе. 11:30. Ложусь. Покой ночи, детик. 9:30. Доброе утро, Лиска. 10:35. Люблю кисю до чая. 12:00. Люблю лисика. 12:45. Люблю кисю у шкловика. 2:00. Люблю кисю на Исаакиевской площади. 6:30. Кися. 7:15. Глазки болят. 7:17. Играю на бильярде, чтобы кисе шоколад. 9:35. Люблю кисю. 10:30. Люблю. 12:20. Люблю. 8:10. Доброе утро, детик любимый. 10:45. Люблю Лику в международном. 1:00. Люблю Лику в обществе комиссара. Люблю Кисю в 3:45. 8:00. Еду к тебе, рад ужасно, детка. 10:00. Скоро, Кися. 7:35. Кисик.
9:35. Поезд подходит к Кисе. Или, как говорит спутник, к Москве.
Как только он не называл свою любимую в письмах. Лилик. Милый мой лучик, лиленочек, солнышко мое милое и теплое. Личик, лиленок, кисик, детенок, детик, любимый. А сам часто подписывался «Твой щен», «Щенок», даже в телеграммах. Лиля решила, что Маяковский похож на щенка. Совсем он был тогда еще щенок, да и внешностью ужасно походил на щенка. Огромные лапы и голова, и по улицам носился, задрав хвост, и лаял зря, на кого попало, и страшно вилял хвостом, когда провинится. Мы его так и прозвали — Щеном. Он и в самом деле был таким же преданным и зависимым, как щенок, любящий Кисю щенок. Лиля писала ему:
«Милый щененок, волосеночек мой, Володик, волосик, щеник, Володенька, детонька моя, щенит».
Мы разные. Да, и потому в нас нет единства принятия, понимания. С детства мы гордимся своей исключительностью, превозносим свою индивидуальность. В самом деле, Бог не создает копий. Это правда, но я говорю о другом. Фиксация на самости отделяет нас друг от друга, и в какой-то чаше Вселенной накапливается людская отстраненность, обособленность. С каждым днем поле ее влияния растет. С каждым маленьким горем общее человеческое горе становится все глубже, все обширнее, как незаживающая рана. С другой стороны, как только один человек выслушает другого, поймет и примет, в этот миг общая боль делается меньше, и чаша страданий перестает пополняться. Масштаб изменений, происходящих в духовном мире, совершенно иной. Любое слово, плохое или хорошее, действует на окружающее пространство подобно катализатору и вызывает цепь реакций ничуть не меньше, чем в ядерной физике, а намного больше. Поэтому имеет смысл даже и одна беседа, имеет смысл и состояние одной, отдельно взятой души. Чужой контроль за нашими мыслями. О, это очень интересная глава. В «Путеводителе по самореализации» я уже говорила, что мы превращаемся в тех, кто рядом с нами, и гораздо реже превращаем окружающих в себя. Следует иметь достаточный кусочек Родины для возможности уединяться. Если в вашем жизненном пространстве постоянно присутствуют другие люди, то вы с ними рано или поздно сольетесь в единое целое. Орнитологи назвали бы это эффектом спаривания. Если самку и самца голубя посадить дней на 10 в одну клетку, то в большинстве случаев они становятся парой. Когда их выпускают в стаю, они друг для друга уже намного роднее и держатся вместе. Человек может проникать в ваше существо, даже если он находится через несколько комнат от вас. Происходит это через контроль за вашими мыслями. Чем территориально ближе к вам человек, тем чаще ваши мысли к нему возвращаются. Он живет, занимается бытом, ходит по дому. Сколь бы тихо он это ни делал, его перемещения отвлекают вас от собственных мыслей, и в голове у вас появляется его образ. Так нарушение внешней тишины влечет и разрушение внутреннего покоя. Мария Складовская, еще будучи ребенком, могла не видеть и не слышать других детей, играющих в одной комнате с ней, когда она решала школьные задачи. Девочка казалась рассеянной, но внешняя рассеянность гения — это его внутренняя собранность. Когда вы склонились над расчетами траектории новой кометы, а любящему вас человеку непременно понадобилась книга о вкусной и здоровой пище, то с этим вопросом он идет к вам в кабинет. У вас в голове непременно наступит короткое замыкание. Когда человек один, время тянется дольше.
Он успевает обдумать невероятно много.
Кстати, поэтому люди без особо ценных мыслей стараются заполнять пространство обществом. Их разрывает от пустоты. Они живут чужой жизнью. И чем важнее человеку внутренняя тишина, тем выше его требования к личному пространству. Всякий, о ком мы думаем, отчасти превращает нас в себя. А уж если мы полюбили... Представляете, какой безлимитный доступ к нашему сознанию получает избранный нами человек? Просто помните это. Передержать. Если по каким-то причинам вы взяли паузу в отношениях, то очень важно, чтобы эта пауза не затянулась. Когда вы уклоняетесь от человека слишком долго, его чувства могут действовать на него самого испепеляюще. В какой-то момент боль разлуки превращается в нокаут, а если довести до нокаута, то выйти из него человек может совсем другой личностью. Я обозначаю этот процесс глаголами «передавить», «пережать», «передержать». Как-то раз ночью, под утро, я увидела во сне руку с четко прорисованными синими жилками, всю в напряжении. Рука эта изо всех сил тянулась в пустоту.
В последнем отчаянном порыве пыталась она удержаться за что-то.
Выше локтя на руку был наложен резиновый жгут, наподобие тех, которые используют при заборе крови из вены. Кожа на руках была бледная, как будто полуживая, а вдоль сосудов мельчайшими бисеринками проступала кровь. В какой-то момент рука бессильно обмякла. Пятна крови начали темнеть и приобретать цвет шоколада. Пульс перестал биться. Когда мы накладываем на наши отношения кровоостанавливающий жгут, то какое-то непродолжительное время жизнь еще борется в скрученных сосудах, но трагический момент смерти наступает всегда внезапно, всегда неожиданно. Нам может казаться, что, контролируя жгут, мы контролируем и саму ситуацию. На самом же деле она может непроизвольно выйти из-под контроля. Хотели подлечить, а вот надо же, залечили до смерти. С этим нужно быть осторожнее. Принцип «не навреди» нужно соблюдать не только в медицине. Нити отношений намного тоньше и уязвимее, чем самое тонкое нервное волокно. Один физиолог когда-то давным-давно вскрыл мертвую собаку, которая незадолго до смерти вылакала миску молока. В брюшной полости собаки взору ученого предстало зрелище, которое его ошеломило. От кишок разбегались мельчайшей густой сетью прозрачные нити и трубочки, наполненные белесым содержимым. Так была открыта лимфатическая система. Молоко окрасило невидимую ранее структуру лимфоносных сосудов. Сосуды любви еще тоньше, еще незримее и распадаются при любом неосторожном вмешательстве. Они намного нежнее, чем лепестки срезанного цветка. Но даже когда эти сосуды исчезают анатомически и перестают существовать телесно, от них остается не физическое тело, которое продолжает тревожить душу. Остается форма неясной природы, в которой некогда обитала любовь.
Врачам известен феномен фантомных болей, когда болит ампутированная конечность.
Пациент испытывает боль, зуд, тяжесть, усталость и все те привычные ощущения, которые присутствовали в ноге или руке, пока они были облечены во плоть. Некий образ утраченной части тела зашифрован в головном мозге. Этот образ будет напоминать о себе до тех пор, пока не погаснет сознание. Все, что создано, создано навсегда, навеки, и не может быть утрачено полностью. Так и у пережитой нами любви можно отобрать только физическое тело.
Долина нежных слез от счастья. Представь в горах среди деревьев старый деревянный дом. Начало осени, льет сильный дождь, меж капель легкий ветер. Шумит листва, мурашки по телам, мы у огня вдвоем. И терпкий вкус сухого красного, и молчаливый вечер. Ты смотришь мне в глаза, читаешь чувства глубоко. Ты ловишь нежный запах, запах женщины. Безмолвно погружаемся в долину слез от счастья, там легко. Вино мешает соль слезы, прикосновеньем губы венчаны. Ольга Райц, 13 января 2008 год, Москва.
Если вы оказываете психологическую помощь. Если вы оказываете психологическую помощь людям, исповедуете их, имеете дело с больными в качестве врача или просто выслушиваете по-дружески, то главный ваш ресурс — милосердие. Никогда не знаешь, насколько глубока человеческая печаль.
Люди иной раз и половины своего горя не могут высказать, потому что привыкли подавлять его внутри себя и притворяться, будто все чудесно.
Как дела? Лучше всех. У американцев, привыкших провозглашать успех и носить маску счастья, есть такая шутка.
How are you?
Fine. I'm going to suicide today.
Дословный перевод. Отлично. Сегодня собираюсь с собой покончить. Ничего не значащее «How are you?» — «Как дела?» На этот вопрос никто не рассчитывает услышать ответ о том, что же на самом деле происходит в жизни человека. Формальное приветствие. Этикет подразумевает ответить, что «все хорошо», «прекрасно», «великолепно», «превосходно»,
«fine».
«Дела идут замечательно». Даже если
«I'm going to suicide today».
«Я собираюсь сегодня с собой покончить». Как-то раз ко мне на собеседование по работе пришел священник. Он интересовался, может ли быть какое-то применение его лекторскому таланту. В разговоре этот человек упомянул, что за день исповедуют по 100-150 человек.
«Я решила, что ослышалась, и уточнила».
Как же вам удается такое? Даже если работать все 8 часов без продыха, то каждый из ваших прихожан получает, тут я посчитала в столбик, по 3-5 минут внимания, верно?
Да, так и есть.
Мой собеседник ничуть не смутился. Но ведь мне же не нужно глубоко вникать, иначе от меня ничего не останется. «Но как такое возможно? Вы же наверняка спрашиваете человека, как его зовут, знакомитесь». Святой Отец медленно кивал головой. Я продолжала.
«Не каждый человек сможет сходу выпалить, что именно его тяготит, в чем его грех, вина».
«Наверняка у многих есть вопросы. Людям приходится помогать высказываться. Как же вам удается реализовать весь этот цикл от первого взгляда в глаза до слов? Прощаются, чадо, тебе грехи твои. Все намного проще. Вы усложняете. У меня большой опыт. Я уже 8 лет работаю на потоке. Многие ко мне уже готовы приходят». «То есть, Что значит «готовые»?» Секунду поколебавшись, священник неожиданно произнес таким тоном, словно его вынуждают говорить что-то не то.
«Готовые» значит «с чувством вины», понимаете? «С осознанным чувством вины». Им остается только проговорить суть проступка. Наступает психологическое облегчение. Этот механизм давно и не нами придуман. Читали?
«Открывайте друг перед другом преступления ваши. Когда они открывают мне свои преступления, то слышат собственные слова и устыжаются. Людям ведь стыдно только, когда их темным делам свидетель имеется».
«Во многих случаях это так и есть. С этим я не могла не согласиться».
«И что же дальше?» «А дальше, Наталья Евгеньевна, все по обряду. Я отпускаю им грехи». Я продолжала. «И они уходят, принеся пожертвования, платят за снятие чувства вины. И поскольку контакт поверхностный, то люди нуждаются в нем постоянно и приходят часто. А если бы каждому человеку уделялось 2-3 часа, то они приходили бы куда реже и становились намного счастливее и сильнее, получив полноценную поддержку. Но ведь это невыгодно, я имею в виду церковной казне». Мы еще долго говорили об обделенности прихожан вниманием и пониманием, сказать шире, об обделенности их любовью. В конце Евангелия от Иоанна описано, как Христос спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня больше, чем они?» имея в виду остальных учеников. И Петр отвечает ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит: «Паси агнцев моих». Один и тот же вопрос Христос задал Петру аж 3 раза подряд, так что Петр огорчился, расценив это как недоверие. Ведь он был единственным, кто заступился за своего учителя, когда Иуда привел стражников. Петр выхватил меч и, напав на одного из рабов первосвященника, отсек тому ухо. Все остальные смолодушничали. Петр не голословно умел любить. Именно Петру Христос доверяет пасти агнцев. Пасти, направлять на верный путь, учить, защищать при виде опасности, охранять днем и ночью. Работа пастыря, священника. Работа, невозможная без любви. Иисус говорит: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит.
Смирение, и сладостно да будет ноша крестная.
В страданиях есть особый, тонкий, потаенный смысл. В этот смысл мы отказываемся вникать в самый разгар наших мучений. Однако через некоторое время боль становится светлой и мудрой. У меня есть близкая подруга. Так совпало, что в один из воскресных дней мы с ней пошли в разные церкви. В середине дня я спросила ее, о чем была проповедь. Она же сказала, что Бог послал ей некую мысль для меня. Поначалу я не отнеслась к этому серьезно, потому что верующим людям их собственные домыслы нередко кажутся откровением. Тем не менее, услышанное ею было действительно для меня. Моя подруга сказала, что я не обладаю необходимым смирением, но это еще не все. Если нет смирения перед Богом и Его решениями относительно моей судьбы, значит, нет и веры. Без веры и надеяться не на что. А человек, лишенный надежды, не может радоваться. Он всегда печален. Удивительно, что в тот же самый день в своей церкви я услышала иную мысль. «Если лицо твое печально, значит, нет радости. Меня никогда особенно не вдохновляла мысль о том, что уныние — это грех. Но в своем выступлении священник несколько раз возвращался к идее «быть благочестивым и довольным тем, что у тебя есть». Он говорил о неудержимом людском стремлении ко все новым и новым благам и излишествам. Что бы мы ни имели, мы вечно недовольны, не ценим ничего и никого. Я додумала эту мысль. Потеряв, мы начинаем ценить, и лицо из равнодушного становится печальным. А ведь если жить с чувством благодарности, то лицо станет сиять. Со смирением приходит вера. Вера дает надежду. В надежде содержится радость. Значит, если я в печали, мне недостает смирения. Смирение же есть принятие всего, что приходит. Значит ли это, что если я научусь подставлять вторую щеку, позволю предать себя до конца, то это и будет смирением? Принимать с миром в душе. Я много думаю над этим, и однозначного ответа пока у меня нет. Ясно одно. Если удар судьбы случился, а я его внутренне отвергаю, не принимаю и копаюсь в том, за что же такая несправедливость, то мне еще больнее. Это я усвоила наверняка. Я стала работать с этой мыслью. В разлуке не искать встреч. В предательстве не обвинять, на обвинение не оправдываться, в ответ на холод не молить об ответной любви. Таково смирение, да? В чем же смысл? Ведь я привыкла делать все как раз наоборот. В монастырь мне уйти, что ли? Можно. Но от себя, как водится, не уйдешь. Мне пришло в голову определение того, что значит принять. Принять — значит, не думать о будущем, не жить будущим. Принять — значит, сосредоточиться на настоящем положении вещей, каким бы оно ни было. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Может, такое вам ближе, если вы сильный человек. Слабость — это отказ принять поражение. Прошлым летом я была за границей, рядом с морем. Я читала много стихов и думала о жизни и любви. Мне попалось одно любопытное стихотворение Людмилы Татьяничевой. Вот оно. Гордые. Гордым легче. Гордые не плачут ни от ран, ни от душевной боли. На чужих дорогах не маячат, о любви как нищие не молят. Широко раскрыли на их плечи, не гнетет их зависти короста. Это правда. Гордым в жизни легче, только гордым сделаться непросто. Я специально выделила жирно некоторые слова. В тот день, когда я читала это стихотворение, я ждала звонка от любимого человека, и он позвонил мне. Это произошло в мой день рождения. Мне казалось, именно в этот день он скажет о своей любви ко мне. Я очень ждала этого звонка, я волновалась. Сердцу было волнительно, словно шарик моей мечты катается по рулетке жизни и вот-вот остановится на нужной мне полоске. Но признание не прозвучало. Так, пожелания. Я до того огорчилась, что даже не могу этих пожеланий припомнить. Мне было больно, очень больно. Так бывает всегда, когда ожидания обмануты. И что же я сделала? Я поступила как все, как большинство. Я не удержалась и спросила о чувствах. Спросить, попросить, допросить — какие похожие слова. И в ответ я услышала все, что угодно, но только не то, чего так ждала. Вот тебе и звонок близкого человека. Обрыв, разочарование, боль, Позже я нашла много мудрости в том, чтобы ничего не ждать, не желать и ни на что не надеяться. Я поняла, как много тонкого смысла в непротивлении течению судьбы. Месяцем позже, в стихотворении Людмилы Татьяничевой, я заменила все слова со смыслом «гордость» на слова со смыслом «смирение», потому что в миру под гордостью люди понимают скорее не надменность, а чувство собственного достоинства. Верующие же люди под достойным поведением понимают принятие и смирение. От гордости в полном смысле этого слова веет холодом, а в смирении заключено тепло. В смирении есть добро. Но когда мозг развращен бунтарскими идеями, то добро у него и в самом деле с кулаками. Смирные. Смирным легче. Смирные не плачут ни от ран, ни от душевной боли. На чужих дорогах не маячат, о любви, как нищие, не молят. Широко раскрыли на их плечи, не гнетет их зависть и короста. Это правда. Смирным в жизни легче, только смирным сделаться непросто. Большой вопрос. Кому легче? Смирным или гордым? И что, собственно, означает «легче»? Не казнить себя. То ли будет мне диагноз, то ли будет приговор. Владимир Высоцкий. Да, этого точно лучше не делать. В чем вы были неправы? Что изменилось бы, если бы вы повели себя иначе? Стоит ли брать на себя слишком много? Если не судьба быть вместе, отношения все равно разрушатся. Опять встает вопрос глыба. Что понимать под судьбой и до какой степени мы можем влиять на нее? Есть то, что всегда будет над нами и вокруг нас. Это совокупность чужой воли и высшего смысла. Разве с вами так уже не было раньше? Вспомните. Вам плохо, вы кричите и мучаетесь, а по прошествии времени говорили: «Слава Богу, что получилось именно так». Это было наилучшим исходом для меня. Если бы все сразу было понятно, то можно было бы и не начинать жить. Недавно на консультацию ко мне пришла женщина зрелого возраста, ухоженная, очень опрятная, в строго модном платье из шерсти. Мне запомнились ее высокие лаковые сапоги и идеально подходившая к ним сумка. Память фиксирует все как-то очень избирательно, дамы меня поймут. Моя клиентка обладала очень обаятельным лицом. Так странно, было видно, что все черты его созданы, чтобы быть задорными и смеющимися, но к нему приросла маска горя, которую женщина изо всех сил старалась выправить за счет усилия воли. Она прожила с любимым мужем 24 года. Вместе они вырастили двоих сыновей. Через несколько дней после свадьбы младшего сына отец ушел утром на работу и исчез. Бесплодные поиски, поездки по моргам, паника среди родственников. Для его жены мир стал рушиться. Ею завладела одна единственная идея — найти пропавшего мужа. Как сказала эта женщина, она чувствовала, что муж ее жив. Через 2 года она обнаружила его в другом городе, с новой женой. Он ничего не мог объяснить и только повторял: «Та жизнь в прошлом. Я в нее никогда не вернусь. Прости». Прошло еще 2 года с тех пор, но эта женщина продолжала жить прошлым. Она каждый день видела сны со своим любимым мужем, искала объяснение у своих сыновей и в своем собственном сердце, но так ничего и не нашла. У нее не получалось припомнить, чтобы они за эти годы хоть раз серьезно поссорились. С ним она была счастлива. Он всегда заботился о ней и о детях, делал подарки, говорил нежные слова. Между ними не прекращалась близость. Они всем казались, да и были, счастливыми людьми, каждый из которых встретил свою половинку. В самом деле, говорят люди русские, «Чужую беду руками разведу». Ну, ушел подлец. Недостоин, значит, сбежал малодушно, хоть бы родных пожалел. Что мы еще скажем? Но вот старинные слова. «Не судите, да не судимы будете». Потому что каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Что значит «не судить»? Отпустить, простить, принять? Не думать, чтобы не судить даже в мыслях? Не говорить ничего? Не обсуждать, чтобы не превратиться незаметно для самого себя в обвинителя? Да кто ты такой? Можем мы вскричать, когда кто-то поспешно и поверхностно судит наши дела, поступки и чувства? Но не то же ли самое делаем и мы? В одной песне есть такие слова. «Смотри и учись, я примеры святые даю». Как вместить сердцем то, что превыше нашего понимания? Ведь нам же так больно. Поверьте, легче не станет, если казнить и обвинять. Объявление. От края до края, от века до века — висит объявление «Ищу человека». Вы переполнены недопонятостью. Глаза — темно-вишневый смысл. Руки, перевязанные обеспокоенностью. Губы, нервно покусывающие мысль. «Ищу человека». Я льдом застекленный кратер вулкана. Глаза, затягивающие вас внутрь. Руки, выговаривающие симфонии без изъяна, губы, поцелуй, впечатанный в перламутр. Мы, понимающие друг друга тонким проникновением в полость сердечных лагун, мы вдвоем отойдем ото всех в сторонку, растворяя дыханием льдинки озябших душевных струн. 12 сентября 2002 года. Материнский инстинкт. Махать метлой в 21 веке не актуально. У многих женщин срабатывает материнский инстинкт, когда они видят мужчину, вызывающего жалость. Женщины с обостренным материнским инстинктом начинают мысленно ухаживать за таким мужчиной, как они ухаживали бы за своим сыном. Воображение «мамочки» в кавычках покупают сыночкам, в кавычках, вещи, утюжат их брюки, состригают им густые заросли волос на шее. Вначале мысленно, а потом и в действительности они стараются ухаживать за ними, как за детьми. Это приводит к соседскому образу жизни, обидам женщины на неблагодарность и пользовательский подход. Интимные отношения практически полностью исчезают и заменяются бытовыми обязательствами. Вот уж воистину, каким было начало, таким будет и конец. Если женщина с обостренным материнским инстинктом оказывается намного старше и состоятельнее опекаемого ею мужчины, то она плодит альфонсов, одевая, отмывая и откармливая их целыми батальонами.
Один успешный предприниматель средних лет влюбился в шикарную, как он говорил, женщину. 2 месяца развивался бурный роман. Они были друг от друга без ума и решили пожениться. Получилось так, что мужчина угодил в больницу, и возлюбленная пришла его навестить. Она принесла ему домашний суп и котлеты. Он же смотрел на нее странными глазами и попросил больше не приносить еды. Женщина была крайне удивлена и решила, что котлеты не удались. К следующему визиту она подготовилась лучше прежнего. Испекла пироги с маком, поджарила на гриле шашлык из лосося и сварила украинский борщ, который и захватила с собой в термосе. Когда мужчина вышел из больницы, то встречи прекратились. Друзьям он сказал: «Мне казалось, что эта женщина с достоинством и загадкой, а домохозяйка мне не нужна».
Хотя, конечно же, глупо отрицать тот неоспоримый факт, что определенная категория мужчин делает ставку не только на отношения с женщиной, но на щи и котлеты в том числе. Кому больнее? Интересно то, что при разрыве большую боль испытывает всегда тот, кто сильнее любил. Другой, который любил неглубоко, переживает расставание как легкую простуду. Неприятно, тяжело, как ему может показаться, но совсем недолго. И всегда можно себе сказать: «Просто я сильный и не показываю своих чувств остальным. Я не могу себе это позволить. В большинстве случаев и показывать-то нечего. От избытка сердца говорят уста, даже если эти уста немногословны. И если избытка в сердце нет, то и получается что-то вроде такого: я не могу себе позволить говорить о любви. Это слишком большая ответственность. Но поверь, я отношусь к тебе искренне. Да, и сплю с тобой тоже искренне», — останется добавить. Дела. Разговор особый. Но и по словам вы много понять сможете, если, конечно, не приучите себя слышать лишь то, что хочется. «Я уже почти ничего не чувствую, кроме какого-то внутреннего вздоха, когда кричат на всех углах, что Христос умер за нас». С детства мы видим тысячи украшений на шеях с распятием, символы крестов над куполами, и говорим: «Христос воскрес», привычным речитативом, ничего не ощущая. Слишком много всего уже сказано, в том числе из кафедр, из открыток, из экранов. Мы ничего не чувствуем, когда вспоминаем о Его смерти. И можно ли нас в этом винить? В том, что мы не страдаем ежесекундно?
Когда Иисус на Тайной вечере преломил хлеб и подал ученикам, то сказал: «Вы не хлеб, но тело Мое едите, и не вино, но кровь Мою пьете. Сие творите в Мое воспоминание».
Христос просит помнить о Нем, а не о Его смерти. Хотя есть тело и пить кровь — каннибализм какой-то. И все же Он хотел, чтобы мы более фиксировались на жизни. Это явствует изо всех совершенных им исцелений.
Мертвых воскрешал и Сам воскрес.
У смерти не было над Ним никакой власти. Но Христос пережил разлуку с любимой, со Своей Церковью.
Он называл ее голубицей.
Собрание верующих душ — вот что такое Церковь для Христа. Люди, ради которых Бог вочеловечился в Сыне, что они делают с Ним? Казнят ради зрелища, распинают на кресте саму любовь. Уменьшенная модель того далекого убийства — предстает перед нами, когда один влюбился, а второй пользуется этим. Тогда тот, кто любит, добровольно несет свой крест, а потом падает под ним, как случилось с Иисусом, и влюбленного прибивают к нему. Нет, не всегда ради зрелища или мести. Иногда и просто так. Сколько разных мотивов лютовало в той толпе на Голгофе. Кто любит сильнее, тот всегда будет больше страдать. Выход для слабых натуришек один — закрыться, беречь себя, ходить на фитнес и никого не любить вовсе, а только рассуждать. «Ах, ну, конечно же, я люблю! А, впрочем, не знаю. Мне нужно время, чтобы подумать. Вы меня смущаете». При этом вполне можно держать вас на коротком поводке, подпитывать надежду и не отталкивать на всякий случай. Это так интересно, и к тому же вдруг ничего лучшего не представится, а жить скучно. Все эти айсберги и железные леди — будущие гвозди для вашего креста. Но вы же сами их выбираете, не так ли? Неслась с вокзала, ночью без машины, к тебе, но ветер трогал грудь, не ты. Когда тебя я провожала, со мною плакали мосты, лишь только ты по мне не плачешь, лишь только ты. 18 января 2008 год. Игра в отношениях. Люди-кошки. В животном мире этому есть хорошая аналогия. Никогда не думали, почему кот не съедает мышку сразу, а мучает ее? Прикусит до полусмерти, лапы перевернет, подцепит когтем, даст полежать, отдышаться. Только несчастная мышь задышит, в себя придет и попытается бежать, не тут-то было. Кот даст ей сделать несколько заплетающихся шагов. И когда у той появится надежда на спасение, хватает ее в зубы. Повторяется эта игра многократно, пока кот не начнет чувствовать, что мышь открыла глаза в последний раз и из самых что ни на есть последних сил. Обычно последняя попытка бежать бывает самой отчаянной. Именно тогда кот намертво вцепляется в свою игрушку. Не так ли делают люди? Ты начинаешь чувствовать, что пора уйти. Ты еще в силах уйти, но кот говорит тебе человеческим голосом: «Ты мне нужен или нужна? Я не могу без тебя, не могу себе в этом отказать». Тебе начинает казаться, что, может быть, все-таки, наверное, конечно же, наверняка, да-да, это взаимные чувства. Ты остаешься, ждешь изменений, надеешься, собираешь силы, которые и так на исходе. Ты позволяешь своей влюбленности подойти к черте, за которой любовь. И когда ты перешагиваешь черту, тебе ее не видно. Она слишком близко к глазам. А кот повыше. Он уже понял, что ты перешагнул черту. Ты в заколдованном круге. Теперь можно вить из тебя любые, любые веревки. Есть люди-кошки, люди-коты. Они без игры не могут. Они играют даже сами с собой. Верят в сыгранные роли. Посмотрите в зеркало. Там лицо или кошачья морда? Или в зеркале мышь? Если мышь, ищите мышь. Если кот или кошка, ищите хозяина. С ним можно играть, не доставляя ему горя. Ну а если вы человек, ищите человека. Люди-нитки. Некоторые люди, как нитки, скрепляют цветные лоскутки в цельное покрывало. Каждый лоскуток — это человек, который сам по себе не раскрылся бы, но его лучшие качества проявляются только когда он находит на таком покрывале свое точное местоположение. И то, что осталось бы до конца жизни серо-голубым, становится вдруг благородно-небесным в сочетании с другими лоскутками. И получается жизнь — лоскутное одеяло. Человек-нитка не как обычные люди. Лоскуток с лоскутком, бывает, проживет целую жизнь бок о бок, пока судьба на тряпки не порвет. Человек-нитка спешит от лоскутка к лоскутку, прошьет один, торопится к следующему. Когда он берется за иголку и ножницы, лоскутки в панике. Но потом, оглянувшись назад, они умоляют его не уходить, остаться и быть с ними. Человека-нитку ждет другая работа. Ему грустно уходить, он снова один, а лоскутки, сшитые им, остаются вместе. Иногда он возвращается подлатать их и снова спешит дальше, пока катушка не сделает последнего оборота и последний узелок не будет завязан. Поезд. Одна студентка, Эльза, очень тяжело переживала разрыв с любимым человеком. Она ежечасно испытывала страстное желание все бросить и бежать к нему, хотя он ясно дал ей понять, что никогда не любил, и она все это себе нарисовала. Умом мы многое можем понимать, но эмоции оказываются намного сильнее. Чтобы привести себя в чувство, Эльза купила билет на поезд дальнего следования, села в вагон и стала смотреть в окно. Она смотрела и смотрела. Проводник принес чаю с лимоном. Эльза пила чай и думала, что жизнь души — это что-то значительное, а внешние события суетны и быстротечны. За окном проплывали деревья, лиственный лес сменялся хвойным. Проносились мимо дороги, поля, луга, озера, реки и деревушки. Мысли Эльзы постепенно обретали стройность. Буря в душе улеглась. Равномерный стук колес успокаивал сердце. На следующий день Эльза вышла на платформу понравившегося ей города и отправилась гулять по улицам и паркам. Она провела несколько часов на набережной, позагорала на песчаном пляже, сходила в краеведческий музей, заглянула в антикварную лавку и купила там старинный медный пятак на счастье. Она ничего не читала, не думала об экзаменах и не строила планов на будущее. Весь этот день Эльза просто была. Была с собой, с природой. Вечером она села на поезд и поехала домой. Эльзе стало легче. Предательство. Предать, отдать, изменить, поменять, выбросить, уничтожить. С чего начинается предательство? Всегда с обмана. Почему Иуда вошел в историю как предатель, и даже имя его стало нарицательным? А Петр — герой веры, хотя он тоже, казалось бы, предал Христа. Более того, оба этих человека, Иуда и Петр, раскаялись в своем предательстве. Любимый ученик Христа, Иоанн, убежал голый, не успев одеться, когда Иуда привел вооруженных стражников. Струсил мягкосердечный Иоанн. Возможно, и мы бы с вами струсили, кто знает. Однако трусость и малодушие еще не есть предательство. И отречение еще не предательство. Отречение может проистекать из малодушия и трусости, а вот предательство содержит элементы планирования. В предательстве есть замысел. Именно поэтому потомки нарекли предателем Иуду. В городе Вифания, в доме прокаженного Симона, к Христу подошла женщина с алавастровым сосудом драгоценного масла и стала возливать его Господу на голову. Ученики негодовали, к чему такая трата? Иисус сказал, «Эта женщина сделала для меня доброе дело». Она приготовила мое тело к погребению, возлив мира. Эту женщину всегда будут помнить, как и то, что она сделала для меня. Тогда Иуда Искариот пошел к первосвященникам и спросил, «Что вы дадите мне, если я предам его вам?» Они же предложили ему 30 серебряников, деньги совсем небольшие. С того времени Иуда искал удобного случая предать Христа. Некоторые толкователи Библии считают, что Иуда позавидовал славе той женщины и тоже захотел увековечить свое имя, стать частью истории. Вопрос более чем спорный. Я говорю сейчас лишь вот о чем. Предательство содержит в себе некий план. Оно не совершается внезапно, в нем нет спонтанности. Спонтанной может быть только трусость, а предательство — всегда выверенное, взвешенное. Петр не планировал отрекаться от Христа, а у Иуды был план. В этом главное отличие. Бывает так, что семена предательства сеются уже в самом начале, при зарождении отношений, когда связанный семейными узами человек искусно соблазняет кого-то на стороне. Это не только предательство по отношению к своей второй половине. Такой человек предает и того, кого он склоняет к близости. Конечно, в глубине души редко кто признается себе. Пусть влюбится, развлекусь, ни к чему не обязывает. Надоест — брошу. Такой цинизм, наверное, попадается нечасто. Перед самими собой люди хотят выглядеть благородными, поэтому они стараются не думать, что и почему. Они позволяют себе поддаться порыву очередной влюбленности, сочиняя на ходу все, что угодно. И жену-то они не любят. И не спят они вместе уже 5 лет. Только из-за детей он, мол, ее не бросает. Или еще лучше, жертвой себя выставить. Она ко мне так привязана. Не переживет, если я уйду. Мне ее, бедняжку, жалко, а ты сильная. На самом деле, бывает просто удобно. Жена устраивает, друзья и родственники все давно общие, дом — полная чаша. И даже если и нет секса, зато есть свой отдельный кабинет. Дети любят папу, и быт налажен. Секс предоставит другая, на то она и любовница, чтобы любить да убиваться. А это уже кое-что, просто хочется разнообразия. Слышали вопрос? А вам понравится каждый день одну и ту же кашу есть? При этом некоторые провозглашают, что любовью они занимаются только со своей женой, мужем, а остальное так, просто секс. Но даже если для одного человека отношения эти мимолетные, и он об этом знает заранее, второй все равно рискует полюбить. И рассчитывать ему не на что. Это и есть спланированный, выверенный обман. Предательство. Если вы оказались в такой ситуации, то вполне можете услышать: «А чего же ты хотела? Ведь я предупреждал тебя, что не свободен, и у меня есть обязательства». Или: «Ведь я же говорила тебе в самом начале, что не вижу, как мы будем строить отношения». Эти люди сами выдали себе право вовлечь вас в отношения, заранее туманно предупредив, что вы попадаете в проблему. И в чем-то они правы. Ведь вас же действительно предупреждали. Вы на что-то надеялись, а вами просто пользовались. Признайтесь себе в этом. Вы все еще верите в нарисованность показного раскаяния? Встретиться? Я не могу. Поговорить? Но меня еще раны не зажили. Батюшка сказал мне молитву читать по вечерам целый месяц, с 11 до 12. А ты мне звонишь так поздно, я теперь всю ночь спать не буду. Я же говорила, у меня обязательства». Где же были эти обязательства, пока ее муж не прочитал в телефоне ваши сообщения? Раскаяние наступило только когда тайное стало явным. А Боженька ничего, он же далек от техники, сообщений не читал, зато теперь молитвы слышит. А у вас пусть будет чувство вины, вы совратили чистую невинную душу, тварь вы после этого». Кого интересует, что вы пытались несколько раз бежать? Плохо пытались, если вас останавливала такая простая манипуляция, потомный взмах ресниц. Мы в ответе за тех, кого приручили. Нам бы научиться видеть предательство в самом начале, в зародыше. Давайте хотя бы захотим этому научиться». Предать прах земле? Все, что меня не убило, сделало меня крепче. Народная мудрость. Существует множество способов работы со своим сознанием. С их помощью человек вполне может уменьшить глубину боли. Сложность в том, что пока есть источник страдания, остается и сама боль. А источник страдания — односторонняя любовь. Пока течет вода из источника, бесполезно вычерпывать воду. Источник долгое время подпитывается воспоминаниями и образами прошлого, которые приходят во сне и наяву. Сны бывают настолько реалистичными, что не хочется просыпаться, если подсознание рисует то, что казалось невозможным. Страдания моей клиентки, от которой ушел муж, были настолько непереносимы, что она решилась собрать все, что ей было дорого — моменты близости, слова любви, цветы и подарки, сложила все это в воображаемый гроб и представила себе процедуру похорон во всех деталях. Она самостоятельно выкапывала яму, ощущая запах сырой земли, опускала гроб, слышала его глухой удар о дно могилы,
швыряла землю на крышку гроба пригоршнями. Затем женщина засыпала могилу землей с помощью лопаты и накидала внушительный холм. Поразмыслив немного, она сравняла это место с землей и засеяла все вокруг золотистой рожью, чтобы не знать, куда возвращаться.
Больше всего мне запомнились ее слова о том, что гроб она выбрала дорогой, за 5000 евро, с бронзовыми тяжелыми ручками. Самое удивительное, что это сработало. Есть похожий метод, даже более действенный. Если прежние образы продолжают приходить, выберите из них какую-то вещь, ассоциирующуюся с покинувшим вас человеком в наибольшей мере. Например, его мобильник.
Телефон вообще-то вещь опасная в некотором смысле, потому что мы совершаем психологический перенос эмоций, вызванных звонком любимого человека на этот самый телефонный аппарат.
Мы ждем входящего звонка. Смотрим в сторону телефона, как в былые времена люди смотрели в окно, ожидая приход любимого человека. Мы открываем молчащий телефон и смотрим, нет ли там сообщений или неотвеченных вызовов, которые мы ненароком пропустили. Так что на телефоне сходятся многие психологические нити. Мысленно возьмите телефон того, с кем вы расстались, и утопите его в реке. Закиньте далеко в поле, в снег, закопайте в землю. Представьте, что он растворяется в воздухе, распадаясь на миллиарды незримых атомов. Как говорится, мокрого места не остается. Вообразите, как вы кладете эту вещь на полку в магазине подержанных вещей, и ее продают. След простыл. Кстати, думаю, что последние выражения имеют отношение к отпечатку тела на постели. Поначалу этот отпечаток теплый, хранит следы запаха человека, но постепенно он действительно простывает. Свой телефон лучше сменить на другую модель или как минимум поставить иную мелодию, не ту, под звуки которой вы испытывали волнение в сердце. Постель, на которой вы спали, лучше сменить на новую, а старую даже не пускайте на тряпки, уберите из дома подальше. Если вы давно думали о том, чтобы сделать ремонт или сменить мебель, самый удобный момент настал. Новая кровать уже будет недурно. Пусть будут новые вещи, новые эмоции, новые люди и мысли. Одним словом, новый виток жизни. Эйдетические методы работы с сознанием, от «эйдос» — образ по-гречески, могут быть настолько же многовариантны, насколько различаемся и мы, люди, своим внутренним миром и особенностями мировосприятия. Некоторые приемы могут выглядеть по-детски, и тем не менее они эффективны. Важно именно погружение в эти образы, устойчивое и длительное. Ведь если мучительные воспоминания одолевают вас целый день, то мало будет на 30 секунд представить, как ветер уносит картины. С образами надо работать упорно, систематически. Я благодарна жизни за сложные периоды, в которые мне приходилось искать новые методы работы с моим душевным состоянием. Вывод, к чему я пришла. Сознание куда более реально, чем события. События и процессы в физическом плане являются всегда следствием процессов, происходящих в сознании. Именно поэтому, работая с сознанием, мы очищаем и физический план. Очень интересен такой способ самоочищения, как мысленное прохождение через круг с огнем. Делать это нужно в полном уединении. Можно под музыку, в удобной расслабленной позе, в кресле или на кровати. Можно на теплом песке какого-нибудь побережья. Мозг способен на невероятные вещи. Тем более где-то в наших хромосомах хранится информация о том, какой великой очищающей силой обладает огонь. Представьте, что пламя сжигает все больное, все примеси. Остается только ваша личность, очищенная от всевозможных вирусов сознания. Дамасскую сталь многократно проводили сначала через раскаленный огонь, затем через ледяную воду. В этих пытках перепадами температур атомы металла выстраивались в особом порядке, после чего металл приобретал свои знаменитые свойства. Так и человек, проходя через огонь, воду и медные трубы, избавляется от всего наносного, лишнего, обременительного для души. Да, это больно, мучительно, но ведь и рожать больно. Неважно что, и дитя, и научную идею, и зуб больно лечить. Боль становится знаком качества при исполнении жизнью особо важной работы. Мы не изменим этого. Вы можете мысленно проходить через родник с ключевой водой, прополаскивая каждую клеточку тела. Представлять, как все мутное и нечистое утекает, уносится прочь водой. Тело молодеет при этом. Вы можете ощущать холодок воды, который отвлекает ваше сознание от всего прочего. Вы можете плавать в море, летать над волнами вместе с птицами и кричать чайкой на закат, что есть сил. Пусть с этими неистовыми воплями из вас выплескивается ваше горе. Вы можете побыть несколько минут луной, ощутить спокойствие небесного зеркала. Вы можете стать муравьем с радостью бегущим с добычей к муравейнику или пробиваться ростком цветка из земли, разрывая сплетение почвы тугими стеблями. Вы можете все. Прыгать, резвиться, бегать, хохотать, сбрасывать с себя любые оковы, представлять рядом любимого человека, который находится с вами в гармонии. Свято место, пусто не бывает. Пусть это будет кто-то другой. Однажды вы встретите именно его, человека из вашего внутреннего мира, и произойдет это наяву.
Толи. То ли стекло в окне у меня кривое, то ли хромаешь ты, к дому идя моему, то ли грезит тобою сердце мое больное, то ли я нахожусь еще в прошлом, как наяву, то ли ты, то ли нет, обнимаешь меня у двери, то ли взгляд, то ли обморок я на вдохе ловлю, то ли с жизнью прощаюсь я, то ли все-таки верю. я твоей облетевшей листве, прошептавшей, люблю. 30 октября 2002 год.
Море и табула раса. Табула раса от латинского «чистая доска». Этот прием годится тогда, когда вы четко определились, что хотите стереть, заблокировать воспоминания, которые вас ранят. Первые месяцы после разрыва отношений различные сцены из прошлой жизни могут воскресать в вашем сознании до нескольких раз в течение одного часа. Не успев остановить этот процесс, вы автоматически погружаетесь в мир болезненных грез. Вздохнув, вы пытаетесь отогнать от себя эти мысли. Но что характерно, когда тебя просят представить не негра, ты представляешь именно негра. Поэтому борьба с мыслеобразами только подпитывает их. Не гоните от себя мысли. Это неэффективно. Вы уже убедились. Вы можете заранее приготовиться к их появлению. Не ждите их, но и не прогоняйте. Придут? Ну так что ж, ничего страшного. Астматики носят с собой аэрозольные баллончики с лекарством. Каждый больной знает, что он самостоятельно может оказать себе помощь во время приступа удушья. Наиболее опытные больные со стажем научились улавливать предвестники удушья, которые появляются за несколько секунд или даже минут перед тем, как дыхание станет затрудненным. Один испытывает специфическую слабость. У другого начинает кружиться голова или появляется чуть уловимое волнение. В этот момент больные делают предупредительную ингаляцию аэрозолем, и приступ, как правило, не наступает или бывает выражен значительно слабее. Вместо аэрозоля у вас может быть в запасе такое лекарство, как море. Не успеет картина прошлого сгуститься в сознании, вы тут же окатываете ее мощными пенистыми морскими волнами. Они затопляют события и превращают предметы в плавающие обломки, которые стремительно уносятся в морскую пучину. Вы идете по песку, вдыхаете соленый воздух прибоя, слышите шум воды. В нем тонут все прочие звуки. Ваше сознание очищается, становясь табула раса.
Круги зависимости.
Мы становимся эмоционально уязвимы, как только впускаем какого-либо человека в свою жизнь. Есть много смысла в словах. Пуще всего хранимого — храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Двое людей, связанные интимной близостью, создают круг взаимозависимости. О наличии такого круга говорят многие вещи. Тоска в разлуке, даже короткой. Страх потерять отношения, ревность, навязчивое желание постоянно быть вместе. Приступы отчаяния в одиночестве. Это как два магнита, которые тянутся друг к другу на расстоянии и испытывают любовную дрожь. Они успокаиваются только если смогут прильнуть друг к другу, слиться в единое целое. Если нет официальных отношений, ничего не оговорено и отсутствует ясность совместных планов на будущее, то круг зависимости высасывает из людей все их ресурсы и потенциалы. Причем, как правило, случается это с тем, кто любит больше, но не находит взаимности и продолжает подпитывать надежду на что-то несбыточными иллюзиями. Разрыв для него будет шоком, а второй, который позволял себя любить, остынет довольно скоро и найдет себе новый источник подпитки. Чтобы магниты не мучили друг друга, они должны либо разойтись, либо стать единым целым, чтобы не тянуть друг из друга жилы на расстоянии. В браке круг зависимости не исчезает, но делается более стабильным с энергетической точки зрения. Одна из положительных сторон официального брачного союза – относительная уверенность в том, что рядом с тобой твоя, а не чужая половина, которая может исчезнуть в любой момент. Когда супругов разлучает измена или смерть, круг зависимости начинает сжиматься с еще большей яростью, чем если бы люди не состояли в официальном браке, с той лишь разницей, что болезнь эта носит острый характер, а при сожительстве – хронически с обострениями. В браке хороша ясность. В двусмысленности есть отдельное мученичество. Интересно, что среди женщин, состоящих в гражданском браке, 7 из 10 считают себя замужними, тогда как 9 из 10 мужчин считают себя свободными. Это ли не страдание? Мужчина нередко утверждает, что штамп в паспорте не влияет на отношения. Но разве он согласится начать строительство дома за свой счет на земле, которая не принадлежит ему юридически, а просто отдана, обещана каким-либо человеком, пусть и глубоко порядочным? Я полагаю, риски понятны? Шизоциклоиды. Очень показательна такая модель, как офисный коллектив. За похвалу люди расшибутся в лепешку. Не все, конечно, но многие. Руководители частенько не тратят сил на благодарности, зато, если что-то не так, отчитывают людей по полной программе. При этом лучший способ увеличения эффективности работы – похвала, а худший – игнорирование, когда люди сами по себе и на их работу никто не обращает внимания. При игнорировании со стороны начальства подчиненные вовсе перестают работать, а через какое-то время начинают заниматься своими делами или подыскивают другое место. Выговор, конечно, вещь малоприятная, но действует намного эффективнее, чем проявление равнодушия. Иногда может показаться, что некоторые люди как бы специально допускают промахи в работе. Они делают это неосознанно, чтобы получить внимание руководителя, пусть даже в виде ругани. Ведь это же эмоции в конце-то концов. А эмоции – это жизнь, энергия. Пару лет назад я проводила тренинг для подростков в молодежном лагере. Мне запомнилась девушка, назовем ее Ольгой, которая вступила в откровенно агрессивный диалог с одной из своих наставниц, лет на 20 старше ее. Реплика за репликой, и через пару минут взрослая, интеллигентная на вид женщина побагровела от ярости и почти перешла на крик, тогда как Ольга держала лицо в полуулыбке и явно наслаждалась ситуацией. Пока женщина возмущалась и разрушала свою нервную систему, Ольга, казалось, только подзаряжается. Все выглядело так, словно она уже заранее знала, какую новую раздражающую реплику бросить в ответ, и спокойно ждала малейшей паузы, чтобы сделать выпад. При разборе ситуации Ольга объяснила, что получает удовольствие, когда ей удается довести человека до крика, а самой при этом остаться невозмутимой. И дело не в том, что есть такой типаж, который четко усвоил правила: не выходить из себя намного выгоднее, пусть другие бесятся. Просто люди готовы воровать эмоции. Если не получается увидеть достаточное количество позитива, то и негатив пригодится. Тем более, что негатив почти всегда более высоковольтный и дает импульс к целой серии цепных реакций, так похожих на настоящие переживания. Есть люди, которые болезненно зависимы от проявлений внимания. И если им начинает казаться, что этого внимания недостаточно, то они вымогают его через разборки и скандалы. Вампиры-провокаторы, как никто другой, умеют виртуозно раздувать из мухи слона. Им ничего не стоит создать трагедию на ровном месте, требовать объяснений на ночь глядя, вспоминать то, что давно прошло, и бередить старые раны. Они живут, как шизоциклоиды. Не удивляйтесь, это мое слово. Жизнь шизоциклоида. Их жизнь — цикл. Провокация — скандал, разрыв — трагедия, замаливание вины — период восстановления. Скоро они начинают скучать по скандалу или разборке. Взрывы эмоций нужны им для прочистки сосудов. Они реально вампирят, требуя повышенного внимания к своей персоне. С ними не только опасно жить на одной жилплощади, но и ставить поблизости рабочий стол, и тем более связывать жизнь, которая станет настоящим адом. Влюбиться в шизоциклоида — трагедия. Люди-айсберги. В Антарктиде изучали айсберги. В самой глубине этих дрейфующих глыб состав льда настолько видоизменен по сравнению со льдом обычным, что его не берет ни один алмазный бур. Казалось бы, алмаз имеет самый большой коэффициент твердости. Есть в этом некий аллегорический смысл. Как часто мы пытаемся растопить айсберг? Нам кажется, что с нами он будет другим, и мы греем его, греем. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под черною водой. Фраза из той же песни исполнена глубочайшей сути. «Ты уйди с моей дороги или стань моей судьбой». Мы же пытаемся плыть рядом с ледяной глыбой и чернеем от ее холода, словно Кай в сказке Андерсена «У ног снежной королевы». На что мы надеемся, если айсберг — это не черта характера, а явление? Вспоминается: не можешь идти против рожна, а мы идем. Мы говорим после: твое имя начинается как ласка, а заканчивается как удар хлыста. Нечто от хлыста виднеется уже в самом начале, просто мы видеть не хотим. Разве не видел Владимир Маяковский без перспективности отношений с Лилией Брик? Для него она так и осталась айсбергом. Он подарил ей кольцо с тремя буквами по кругу — Л-Ю-Б. При прокручивании получалось бесконечное «люблю, люблю, люблю». Но что толку? Лиля повторяла: «Володе полезно страдать. Он пострадает, пострадает, а потом стихи новые напишет.
И автомобиль свой он ей отдал, он все был готов отдать». Но только айсберг не становится от этого теплее.
Здесь мы оговоримся, что айсберг не обязательно айсберг сам по себе. Он может оказаться айсбергом избирательно, только по отношению к вам. Так и получилось с Маяковским. После его смерти Лиля скажет: «Когда умер Володя, умер Володя. А когда умер Ося, умерла я». Возможно, к мужу Осипу Лилия была куда горячее. А когда за тобой ухаживает гений, с ума по тебе сходит, наверное, это просто льстит самолюбию. Не гнать, но и не подпускать. Это излюбленная тактика людей-айсбергов. Маяковский часто говорил: «У верблюда есть гнездо, у жирафа дети, у меня же никого, никого на свете». Его предсмертную записку, написанную карандашом на крупном вертикальном листе бумаги, я пережила так глубоко, что положила ее на рифму в духе Маяковского, по возможности не отступая от его лексики и смысла тех последних строк. Записка так и называется: «Всем».
«В том, что я умираю, никого не вините.
Не сплетничайте. Нехорошо. Покойник не любил этого. И его вы простите. Товарищи, сестры, мама. Приговор оглашен. Не способ. Это не способ. Другим не советую. Но выходов у меня нет. Лиля, Лилечка, Лиля, люби меня. Это мой тебе последний земной привет.
Дорогой товарищ правительства, моя семья — это мама, сестры, Полонская Вероника Витольдовна и Лиля моя, Брик. Если ты устроишь им сносную жизнь, вспомнив Владимира Лик, тебе от меня спасибо. Строки, что начал я, пусть будут отданы Брикам, они разберутся. Ну что ж, инцидент, как говорится, исперчен, любовная лодка разбилась о быт, путь мой жизненный этой строкой удочерчен, ни к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Серьезно, ничего не поделать. Привет. Скажите Ермилову, очень жаль. Снял лозунг, надо бы доругаться, счастливо всем оставаться. В столе 2000 рублей. Внесите в налог. Я с вами здесь, между строк. Владимир Маяковский.
Полосатая жизнь. Она действительно полосатая. За каждым взлетом следует падение, торможение сменяет активность, напряженный труд требует перерывов на то, чтобы полностью отключиться от рабочей нервотрепки. Так устроен мир вокруг нас. Познать выбор и ощутить разницу. Чтобы мы могли мыслить категориями сравнения. Именно на этом основан весь наш жизненный опыт, наша мудрость и длинный путь самообучения. Муки любви всегда основаны на конфликтах, как внешних, так и внутренних. Мы много требуем, мало ценим, редко благодарны и не слишком глубоко размышляем над принятием. «Люби меня таким, какой я есть», — повторяем мы как заклинание. Нам так хочется абсолютного, безусловного принятия. Но принимаем ли мы человека рядом с собой? Как это бывает непросто. Опьяняющий, дурманящий период влюбленности, когда мы идеализируем возлюбленного, как раз и дан нам для принятия. Нет, насилие над собой не нужно. В жертву приносить себя не стоит. Комплекс жертвы в нас и так сильно развит. Просто в период яркой влюбленности можно и в самом деле принять человека в сердце вместе со всеми его особенностями. Полюбить эти особенности, умиляться им намного проще, чем бороться с ними. Когда мы теряем человека, то готовы с умилением вспоминать, как он шумно потягивался по утрам, переворачивался по ночам в кровати, всегда вырезал в маковом батоне только одну начинку, а тесто не ел. Когда же мы жили с ним, то не переставали поучать его и одергивать.
«Все нужно делать красиво, не расставляй локти. В Японии тебя бы вообще не поняли, если бы ты локти на стол положил».
Та форма, в которой мы обычно делаем замечания своим близким людям, бывает не то что бестактной, а откровенно грубой. «Собирайся быстрее! Сколько можно свои 3 волосины укладывать? Я понимаю, была бы у тебя шевелюра!»
Все эти слова накапливаются в каком-то уголке сердца, и спустя месяцы вдруг перевешивают тот позитив, который был между 2 влюбленными. Мы искренне не понимаем, мы возмущаемся, нам больно. Как он только мог? Как она могла? Как быстро мы разрушаем красоту отношений, и происходит это где-то в тонком мире. Поддевать, обижать и подшучивать над своими близкими бывает столь же разрушительно, как и позволять это проделывать над собой.
Ведь мы же не станем отрицать, что есть люди, с которыми мы никогда не позволим себе бестактность. Беречь отношения нужно с самого первого дня, с момента сближения двух половинок, которые пока еще стараются быть лучше самих себя.
Привет, Цветаевой. Мои сани еле-еле тащит троица. Беспокоится, безъездится, бессонница. Чем помочь тебе бесплотиться, безлечиться, чтобы мне уже совсем не изувечиться? Ставни окон держит за руки беззвучица. Беспризорница моя ты, бесприютица. У порога примостилась безучастица. Она искренностью лживой так и ластится. Над безрыбицею носится бескрылица, а в глазах моих застыла безразличица. Вдруг с небес любовь упала безусловица, чтоб со мною добрым словом перемолвиться, взять мою к себе на плечи безутешицу, безотказицу и встретить бесхребетицу. И от счастья разрыдалась безучастица, опрокинулась от судорог безвластица, заворочилась потухшая безвездица, в небо прыгнула огромною медведицей. 11 ноября 2002 год.
Быть благодарным? Но за что? Не обвиняйте человека в том, что он покинул вас. Ведь вы можете по-прежнему продолжать любить его, только пусть эта любовь будет без боли, без страдания. Пусть она станет мирной и тихой, как приход лета, превратится в зрелое и осознанное чувство. Сейчас, когда хочется бежать, звонить по ночам, бросаться по первому зову и сжимать в горячих объятиях, именно сейчас произошла остановка в пути, которая кажется обрывом всех нитей. Не верьте, это не так. Прошлое и настоящее — всего лишь условности. Ваши отношения продолжаются, но только не в физическом, а в тонком мире. Вас связывает осознание произошедшего, минуты близости и даже обиды. Размышляйте. Во время остановки зреет, словно плод осенью, ваша душа. После паузы отношения либо возобновятся с теми изменениями, которые вы внесете, либо станут вам больше не нужны. Так было до нас, и так будет после нас. А сейчас поблагодарите близкого человека за тепло, которое связывало вас, за минуты искренности. Поблагодарите. Скажите спасибо и за саму любовь, которую вы все еще испытываете к нему. За уроки, если вы чему-то научились, тоже. Не подпитывайте темными силами мысли о том, что он еще оценит, еще приползет, он еще поплачет, и все в таком роде. Подумайте, ведь вы все еще любите его или ее. Зачем нагнетать на любимого мрак и печаль? Обнимите, прижмите к сердцу, но не со страстью, а с добром и прощением. Вздохните свободнее, отпустите человека. На нашу свободу выбора не покушается даже сам Господь Бог.
Я целую тебя. Я целую тебя на хвое лесной, под соснами и под небом, на заднем сиденье машины, у двери, в постели, под солнцем, в метели, сквозь кожи и ткани, под свет фонарей, до изнеможения, экстаза, над крыльями ветра и джаза, до взрыва, до смеха, до слез, до оргазма, в песке у горячей стены, все чувствую ямки спины, целую в ладони, целую виски и в шоколадный с медом соски. Люблю я, люблю я, люблю я тебя в подколенке целуя.
23 февраля 2008 года. Проявите милосердие. Поймайте в себе его волну. Не казните ни себя, ни вашего возлюбленного. Мысленно сделайте ему низкий поклон до земли за любовь, за счастье, за заботу. Думайте о том хорошем, что вы дарили друг другу. Продолжайте дарить помощь, нежность, тепло, поддержку, понимание и принятие в тонком мире. Попросите у любимого прощения за все, чем вы огорчали его. Мысленно постарайтесь закрепить в себе положительные изменения от тех уроков, которые всем нам дает жизнь. У Тютчева есть стихотворение. На мой взгляд, оно о зародышах смерти в человеческой любви. Прочитаем медленно, вдумчиво.
О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ль, гордясь своей победой, ты говорил: «Она моя». Год не прошел, спроси и сведай, что уцелело от нее. Куда ланит девались розы, улыбка уст и блеск очей? Все опалили, выжгли слезы горючей влагою своей. Ты помнишь ли при первой встрече роковой, ее волшебный взор и речи, и смех младенчески живой? И что теперь? И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. Жизнь отречения, жизнь страдания в ее душевной глубине ей оставались вспоминания, но изменили и они. И на земле ей дико стало, очарование ушло. Толпа, нахлынув, в грязь втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мучения, как пепел сберечь ей удалось? Боль. Злую боль ожесточения, боль без отрады и без слов. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей.
Не унижаться, признаваясь в любви.
Любого рода вымаливание любви, нытье и самоунижение, описание своих мучений — все это не может произвести благоприятного впечатления. Даже если вам плохо, лучше напускная веселость, чем рыдание. Рыдайте дома в подушку или на коленях перед Богом. Не будьте неудачником. Неудачник — это диагноз. Молодой Людвиг Бёрне, 1786-1837, публицист, писал Генриетте Герц, красивой и, как говорили, талантливой замужней даме. Письмо первое. «Я человек. Вы произнесли мне приговор. Я не могу больше жить. Вы пролили масло в огонь, и пламя сжигает мое сердце. Я должен погибнуть, если останусь дольше вблизи вас. Я хочу уехать отсюда и напишу об этом отцу. Ваш разум меня осудит, ваше сердце меня пожалеет. Вы смеетесь? Да покинет вас память в ваш смертный час, чтобы вы не вспоминали этого события. Луи». Письмо второе. «У меня дрожит рука. Тоскливо замирает сердце. Я не мог дольше выдержать. Дом объят огнем. Я должен спасаться, иначе погибну. Когда я приду к вам, не упоминайте ни слова об этой записке. Прошу вас». Письмо третье. Прочтите эту записку и не гневайтесь. Это последние слова в этом роде, которые я вам пишу. Ответ, данный мне вами перед этим, также придавил меня. Как я жаждал, чтобы вы меня обрадовали. Вы сказали, что не можете обрадовать меня. Это было невозможно для вашего сердца. Ибо кто другой, как не вы, являясь причиной моего горя, мог бы быть и источником моей радости? Так как я люблю вас невыразимо, то как можете вы сердиться на меня за то, что я полагаю мое высшее счастье в вашей благосклонности, и что ожидание этого счастья — мое единственное, мое самое горячее желание? Вы были некогда так ласковы, так сердечны, так участливы ко мне. Отчего вы относитесь теперь ко мне иначе? Разве мне не больно? О, сжальтесь надо мною, чтобы жизнь моя не проходила так горестно, так безрадостно. Я прошу ответа. Я очень прошу вас об этом. Не гневайтесь. Это предсмертные слова моего больного сердца. Ответ Генриетты. Выслушивать от вас подобные речи, Луи, совершенно противно нашему уговору, и поэтому отсылаю их вам обратно. Я хотела, чтобы господствующим выражением всего моего существа относительно вас была строгая серьезность. Быть может, тогда я влияла бы на вас иначе, и счастливее, или, по крайней мере, вы не осмеливались бы говорить о том, как я на вас действовала. Повторяю то, что уже сказала. Вы одни можете создать себе счастье. Я ничего не могу сделать для этого. Четвертое письмо Луи. Вы очень развлекли и даже развеселили меня. Ваша любовь мне не нужна. Благодарю вас за эти слова. Они делают меня лет на 100 мудрее. Только не разглашайте их. Они могли бы послужить горчайшей сатирой на ваш пол.
В холодных, сухих выражениях вы сами признаетесь, что я для вас не более, чем всякий другой человек, то есть, что я вам безразличен. Разумеется, никогда не покидал я вас с большей печалью и безнадежностью, чем в этот раз. Раньше, когда я с болью и мукой в душе, с кровоточащим сердцем приходил к вам, я слышал всякий раз слова утешения. Я успокаивал свое сердце, покидал вас умиротворенный и снова на несколько дней был весел.
На этот раз вы расчленили мое горе и ясно, отчетливо представили его моим глазам. На этот раз вы отняли у меня всякую надежду, какую самая жестокая, самая неумолимая судьба не отнимает у человека. На этот раз вы отпустили меня в большем горе, чем я пришел к вам. Милая, добрая, об одном прошу вас. Возненавидьте меня. Мне легче перенести вашу ненависть, нежели ваше равнодушие, которое доведет меня до бешенства. Моя просьба так мала, и вы так легко и охотно ее исполните, не так ли? Несколько недель тому назад я был очень весел в течение ряда дней. Это понравилось вам, и вы сказали: «Милый Луи, если вы всегда будете в таком настроении и будете прилежны, то я буду очень любить вас». Когда вы произнесли эти слова, здесь была Сара. Я не хотел обнаруживать моих чувств, отвернулся и притворился смеющимся, чтобы скрыть мое радостное волнение. Вчера, ложась в постель, я припомнил эту сцену и, разумеется, смеялся бы над нею до смерти, если бы этому не помешали слезы. Хотя я и считаю пустой басней сказание о Золотом веке, тем не менее я уверен, что у каждого человека есть свой Золотой век. 6 недель тому назад у меня были золотые минуты, ныне Они отошли в серую даль, и я вспоминаю о них, как старик вспоминает о веселых днях своей юности. Чем это кончится? Когда? Луи. По всему видно, что Генриетте был безразличен Луи. Доверять свои страдания допустимо лишь человеку, который тебя любит. У Анны Ахматовой есть строки. «Сколько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает». Просить о чем бы то ни было человека, которому безразличны твои страдания, что может быть губительнее? А главное, какое же это самоуничижение? Луи почти потерял рассудок. Он пишет, что у него отняли надежду, какую не отнимет самая жестокая судьба. Представьте теперь, что вы и есть Генриетта, и к вам обращены слова. «Милая, добрая, возненавидьте меня». Что вы при этом чувствуете? Этих ли чувств добивался Луи? Не унижать себя. Одно из наиболее типичных проявлений заниженной самооценки — человек безо всякой на то причины предваряет любое общение словами самоунижения. Однажды ко мне подошел после лекции мужчина средних лет, симпатичный, спортивного сложения, и произнес: «Наталья Евгеньевна, можно у вас украсть буквально 70 секунд? Я скажу быстро. Извините, я буду стоять рядом с вами и смотреть на вас своими поросячьими глазками». Я была в шоке, не преувеличиваю. Одно только слово «украсть» чего стоило. Оно такое красноречивое, мол, я недостоин того, чтобы мне уделили время, так я его украду. Много я слышала всякого, но такое самоунижение впервые. Когда это слышишь, то мозг непроизвольно начинает отыскивать признаки поросячести в глазах. В другой раз мне пришло на телефон сообщение со стихами, написанными довольно талантливо, хотя и не без погрешностей. Я поинтересовалась, кто автор, и получила ответ. «Я», многоточие. «Только не смейтесь», многоточие. «Можно назвать такую самооценку?» «Это мои стихи, ха-ха-ха!» Некоторые молодые люди, признаваясь в любви, начинают свою речь словами. «Ты не будешь смеяться?» Очевидно, они считают себя недостойными ответных чувств. Пожалуйста, даже если вам очень хочется сказать про себя какую-нибудь гадость, то сделайте над собой усилие и промолчите. Держитесь. Включать дуру или дурака. Предположим, вы нашли в себе силы не названивать вашему бывшему или бывшей. Проходит время. Только у вас начал выравниваться пульс, как раздается звонок. На табло телефона его или ее имя. У вас почва из-под ног уходит, лицо краснеет, кровь начинает стучать в висках, зрачки расширяются. Трясущимися пальцами вы нажимаете клавишу «Ответить», но... Не тут-то было. Трубку уже повесили. Вы перезваниваете в лихорадочном возбуждении. «Алло, привет! Это ты? Я так рад звонку!» А в ответ «пип-пип-пип» на полуслове. Вы, не справляясь с эмоциями, перезваниваете, но ваш звонок сбрасывают. Через месяц вы случайно встречаетесь и не в силах сдержать эмоций спрашиваете. «Ты мне звонила, помнишь? Месяц назад я был в магазине, чуть почва из-под ног не ушла. Я перезванивал, почему ты сбросила звонок?» На что ответ? «Не помню такого». «Ты ничего не путаешь?» И таким уверенно, возмущенным тоном это говорится, что вы начинаете сомневаться, не паранойя ли у вас. Это игра. Игра. Вы по собственному желанию можете из нее выйти, чтобы не остаться в дураках. стерпится, слюбится. Честное слово, я не знаю, кому это подойдет, кроме всепрогибающегося Дейла Карнеги. Бывает, приходит некое состояние повышенной готовности вступить в любовные отношения. Это случается, в частности, через некоторое время после расставания с любимым человеком. Все ваше существо символизирует собой поиск. Взгляд становится ищущим, вы всматриваетесь в лица, словно примиряясь к ним. Вы разочарованы? Сравниваете? Да. Вы вздыхаете, опуская глаза, и всматриваетесь в людей с новым порывом обостренного ожидания. Этот период опасен повышенным риском влюбиться в кого-то не того. Не всегда, но довольно часто сильной любви предшествует некая вспышка, искра, когда вы видите человека, и вся его наружность, поведение, все вызывает безусловное принятие и восторг. Возможно, вы потом и прозреете, но поначалу образ кажется близким к совершенству. Во всяком случае, вы чувствуете, что это ваш человек, к нему так тянет. Иногда в острый период разрыва отношений человеку настолько хочется немедленно встретить новую любовь и переключиться на нее, что бедняга начинает цепляться взглядом за любой маломальски приличный вариант. В этом и есть искусственность. Предположим, вам и раньше был симпатичен кто-то из вашего окружения, но тогда, в прошлом, вы по каким-то причинам отвергли этот вариант. Теперь же снова пытаетесь к нему вернуться. Как вдруг замечаете, вам по-прежнему не нравится форма рук этого человека. Вы думаете, может быть, я смогу полюбить эти руки, привыкну к ним? Ваш взгляд падает на него или ее оттопыренную нижнюю губу. Приходит мысль: как это ужасно. А что, собственно, ужасно? Чужие телесные проявления бывают нам относительно безразличны, но как только мы начинаем допускать мысль о сближении, все то, что не отталкивало, начинает вдруг вызывать брезгливость. Было бы очень большой ошибкой идти на сближение с человеком, пусть и трижды ухоженным, запах тела которого вам не очень нравится. Он просто вам не подходит. И если случится близость, не дай Господи, то вы будете на себя за это негодовать. Конечно, если вы в принципе неразборчивы, то к вам это не относится. Ведь есть же люди, которым по большому счету все равно, они не фиксируются на деталях и не придают значения мелочам. Если, к примеру, вам важна форма ушей, правильная выраженность каждого завитка и совершенная анатомия мочки, то кто-то вовсе не придает значения форме ушных раковин. В любом случае, есть детали образа, которые должны быть вам важны. Пожалуйста, не снимайте уровня своих требований по принципу «на безрыбье и рак рыба». Будете потом презирать себя и смотреть в пол. Потерпите немного. Или много. Ваше терпение будет вознаграждено. Не теряйте достоинства ради временных отношений с человеком, которого вы все равно не сможете полюбить. Да и человека не мучайте. Любить в третьем измерении. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Виктор Цой. Мне никогда было не понять до конца, что же произошло с маленьким принцем после укуса змеи. Можно сказать, ну понятно же, он умер от яда. И так, и не так. Он избавился от тяжести своей земной оболочки, чтобы улететь к Розе, которая его ждала и любила. Может быть, физически он и не смог это сделать, но благодаря укусу змеи принц воссоединился со своей возлюбленной в каком-то особом измерении. Если осознать, что время — некая земная условность, то отношения, начавшиеся однажды, продолжаются вечно. Для терпеливых людей можно высказаться иначе. Даже если вы в разлуке с любимым человеком, то непременно воссоединитесь с ним в конце вашего земного пути. Опять же, конец есть начало новой жизни. Конца как такового нет. Это просто рубеж, переход из одного состояния в другое. Если вы любите, то будете любить вечно, постоянно, неизменно. Вы будете любить всегда, как написано, «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Это не просто осознать, когда любовь делается состоянием. Именно любовь, а не страсть. От страсти остается горстка пепла, а в любви есть созидание и тепло. Страсть не перестает брать, а любовь отдает, 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 и при этом не заканчивается. Она бесконечна, перманентна, она вне времени. Пойми, дружочек, что любовь есть в тебе, во мне, во всех нас. Одному продюсеру я задала вопрос, что с его точки зрения самое важное в продвижении личности. Он ответил: «Смотря какая задача. Если заработать денег, то это одно, а талант раскрыть — совершенно другое».
«Ну, предположим, талант раскрыть».
Мой собеседник ответил, совершенно не задумываясь, словно сформулировал фразу давно. «Для этого нужно достать из себя любовь и сгореть в ней на сцене». Мне запомнилась эта мысль, хотя я ее до конца не разделяю. Почему-то рядом с любовью люди часто ставят жертвенность, доходящую до саморазрушения. Иногда мне начинает казаться, что трудоголизм — это одна из социализированных, а вернее, извращенных форм любви.
Вы прослушали вторую часть книги Натальи Грейс «Вещество X», прочитал Максим Тихонов.